Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, четверг, июнь, день 20-й. Говорит Москва, в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. Таксист говорит, что невозможно выехать из Лобни, это он пишет. И по поводу движения я сразу скажу, что 4 балла пробки в Москве, кстати, не так и плохо. Не знаю. Хотя на дорогах 731 783 автомобиля. Я всегда думал, зачем эти цифры говорить в эфире. А вчера, когда услышал сам в эфире, как говорят мои
это
коллеги.
Это ужасно интересно.
Не, я понял, что я ведь один из них. Я, может быть, тот самый 783-й человек.
Четвертый, может быть.
А может, и четвертый.
А, да. Мне, да, Щукин Рома оставил несколько улиц
памятку.
У Кремля. Да, памятку.
Прикроют
сегодня
убирай,
вечером да. Из-за выпускного бала. Ты пойдешь на бал? Я уже вчера видела детей.
Подожди,
с этими лентами поперек.
На выпускные балы.
Балы.
Баллы. 9 баллов. Вот, сейчас в центр... А, уже не скажу. По Краснопрудной улице. Значит, балов, ты считаешь, да? Ну, тогда балов пускай будет. Значит, эти балы...
Мне же кажется, что баллы, может быть, да. Ну, ладно.
А так без разницы. На эти
выпускные...
Давай по-другому. Давай будем говорить на выпускные. На выпускные не пускают же, если ты не выпускник. Вот даже парк Горького, я помню, перекрывают специально для них, когда они там тусуются.
Что, диплом надо показать, что ли?
Нет, аттестат, ну потому зрелость? Что, ну ты же понимаешь, что Москва наполнена не только хорошими людьми, но и плохими. Всякие грязные педофилы.
То есть, да, из 21 часа как раз им перекроют.
Любители показать Чебурашку придут, зачем тебе это нужно? Пускай дети нормально отдыхают, правильно? Сами напьются, сами там в реку будут бросаться.
У нас в детском саду это называют бантиками.
Да?
Да.
Что бантиками?
У мальчиков.
Бантики,
да.
Боже мой.
Я тоже очень смеялась, когда узнала. 21 час до окончания мероприятия.
Я не то, чтобы очень смеюсь.
Будет перекрыта Ильинка.
Да.
Сегодня с 21 часа. Кроме того, с 23 часов 45 минут и до 0:15, то есть 30 минут, будут полностью перекрыты Москворецкая улица, Москворецкая и Кремлевская набережные, Большой Москворецкий мост и улица Варварка.
Ага.
Из 15 часов до 19:30 будет ограничено движение по одной полосе на Маховой улице в районе Манежа.
Да, вот спасибо. Так. Спасибо большое. Это, между прочим, очень нужная информация, потому что выезжаешь, тебе никто не скажет. А потом стоишь в пробке, как дурак, правильно?
Да, и смотришь на нарядных выпускников.
Да, выпускников. Но я, конечно, больше как-то на выпускниц обращаю внимание. Но, ты знаешь, было время, когда все были такие уж сильно разнузданные, а сейчас, мне кажется, все... Более-менее опрятные.
У нас язык шовинистический, так же, как итальянский. Знаешь, есть правило, что если стоит 99 девочек и с ними один мальчик, то глагол ты ставишь
мужской.
В мужском
роде. Знаю, да, слышал. Да,
да, да.
Все правильно, обидно. Правильно. А, так, ну все, мы сказали про выпускников.
Все сказали.
Мы же не хотим обсуждать выпускников.
Мы уже их обсудили,
кто-то их видел? Нет, если что-то. Кто-то их видел, то, пожалуйста, 7373-94. Вы кто-нибудь видели? Ты, по-моему, видел вчера
выпускников. Вчера я видела Да, я очень удивилась, потому что не было никаких анонсов. А я смотрю, идет такая нарядная четверка. Детей, значит, этих уже, ну, я понимаю, что они с лентами поперек.
Да.
Значит, уже где-то начались.
Значит, что-то уже началось, да.
Да.
Начались. Ну, нормально. Ладно, пойдем дальше. Разработчики Telegram запускают геочаты. Слышала новость?
Вот читала сегодня.
Кажется, что вроде не важно, а мне кажется, важно. Смотри, новая функция будет доступна пользователям Android и iOS после обновления приложения.
Я пошла обновлять.
Подожди. Помимо объединения пользователей в чаты по геопозиции добавится и совпадение по интересам, сообщает Bell. Что
это
еще?
Сколько семей
значит, создать беседу сможет любой человек, которому нужно придумать тематику геочата. Придумать. Определить свое местоположение и допустимый радиус геолокации для других собеседников. От 100 метров до 6 километров. История в таких беседах будет доступна всем пользователям, вступившим в чат, вне зависимости от даты отправки сообщения. Знаешь, что я тебе скажу?
Класс. Ты какую тему задал?
Нет. А для чего может быть... Хотя... Вот, кстати, пишите, какую бы тему бы вы задали бы. Вот на плюс 7-925-48-48 и в Телеграм говорит МСК-бот. Это первое. А второе. Скажи мне, а зачем? Что есть? А в чем польза от этого?
Люди ищут друзей. знакомство новое. Друзей. Для того, чтобы семьи создавать. Я вот пошутила. Сколько семей может распасться.
Я вижу только одну возможность. Это применять с толком.
Как?
Если у тебя... Некая часть граждан стоит на улице, и их надо координировать. Все. Больше я не вижу никакого смысла создавать геочаты. Ну, зачем тебе геочаты? От 100 метров до 6 километров. Соответственно, вы вышли, например, на... Там,
давай, интересная мысль.
На какую-нибудь площадь. Придумай ее название.
Слушай, я все время думаю о семье, ты
придумай
все время
название.
Думаешь о государстве.
На площадь имени...
Площадь Калужская.
Нет.
Нет, площадь... там МВД прямо напротив.
Так как не надо никакие площади в России выходить. Значит, другую какую-то... На Майдан на какой-то вы вышли. Так. И как удобно, представляешь, координироваться, если у тебя геочат. В этом геочате, например, один руководитель. И он говорит, сейчас там кричим то-то, сейчас идем туда-то и делаем. Это очень удобно. То есть раньше соцсети...
Очень удобно, надо только решиться теперь,
нет,
Леша.
Нет, подожди, я-то зачем мне решаться? Мы же с тобой только наблюдаем. Смотри, раньше координировались Твиттер, Фейсбук, телега, да, помогала, но не было вот этих геочатов. А геочат это суперудобно. Ну, это прям супер удобно. Это все. Это вот. А сейчас мы сделаем то, а сейчас мы сделаем
если
это.
Если будет что-то неудобно, можно написать в техподдержку и им сказать. Вы знаете, вот этот момент был не очень удобный.
Нет, это для. Вы понимаешь? То есть для, так скажем, революционных действий.
Ну, нас это не касается, поэтому.
Катастрофически удобная штука.
Да.
Прямо очень удобно.
Нам это не грозит.
А тогда мне скажи, хоть какое-то еще возможное применение. Ну, не ты скажи, пускай все мне другие скажут. 7373948. Пускай вот мне придумают.
Да. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Хорошая у вас версия, у меня есть еще одна.
Давайте.
Это Колесик Жуковский. Да. Смотрите, когда у нас появлялись все эти геолокации, хэштеги начали появляться в Фейсбуке, в Инстаграме, мы думали, ой, как удобно. А сейчас просто это для сбора максимального трафика по рекламе. То есть я подписан там на свою тематику автомобиля. И мне больше, ну, больше трафика Инстаграм.
А геочат-то зачем?
Гео, ну, возможно, это гео как бы будет связано тоже и интересы. Там же не только геопозиция, но и интересы. Они будут как-то с рекламной деятельностью зарабатывать.
Ну, в принципе, деньги. Да, ты идешь по городу. Да, спасибо большое, Колесик. Вот идешь по городу, а тут раз, дискотека. Ты, о... Это вот там, это всего 6 километров пройти, или там 100 метров, это рядом со мной. А вот люди интересные, как разговаривают, да, что-то они обсуждают, что мне нравится. И ты раз туда пошел. Вообще интересно. Знаешь что, это в каком-то смысле меня подталкивает к мыслям об анархии. Нет, не гобсовской войны против всех против всех. Именно об анархии, когда люди сами координируются по интересам, и по этим интересам как-то, вот, ну, знаешь, идиллическая модель такая есть, живут. Ну, то есть им не нужно государственного аппарата, потому что они сами могут собраться, они сами могут пообщаться, они все сами могут, по сути. Ну, если...
Ну, да, нет, государство, я размышляла о том, зачем нужно государство. Есть вещи, которые ты сам можешь не потянуть, если ты бедный.
Да.
Это лечение и образование, все.
А почему? А есть геочат сейчас? Сейчас
вот
геочаты
считаю,
есть?
На Яндекс.Картах возможность оставлять комментарии, это своего рода геочат, но он такой очень временный.
Ну, я, кстати, видел, бесполезное занятие эти Яндекс.Разговорчики, никогда по теме практически ничего
читать.
Нет. Смешно, но практически ничего нет по теме. Все всегда какое-то там...
Ну, ты по какую тему задал? Вот ты придешь домой, что ты напишешь?
Не, ничего. Я тебе говорю, единственная тема, которую я бы сам себе придумал, если бы у меня был вот этот геочат, это если бы я был революционером, или наоборот, я бы был тем, кто должен противостоять революционерам. И я бы через это координировался. Это очень удобно. Ну, потому что до 6 километров это огромная территория. 6 километров во все стороны, правильно?
Ну да.
7373948, телефон прямой эфир. То есть это радиус 6 получается, да? А диаметр воздействия это сколько? 12 километров. 12 километров круг. Это вообще, это в центре встань. Ну, в центре встань, где Динамо ты точно закроешь.
Очень, знаешь, я придумала еще одно назначение.
Вот отсюда.
Доски
есть,
объявления,
да?
Леш, я же, ты знаешь, отдаешь вещи или продаешь вещи.
А сколько в диаметре трешка?
Далеко не поедешь.
А трешка в диаметре? Диаметр ТТК, посмотри.
Короче, 6 километров, Леш, это несколько станций метро вокруг тебя.
Ну скажи, вот сколько диаметр трешки и сколько диаметр Садового кольца?
Вот тут масштаб есть у нас на карте?
Да нет никакого масштаба. Ну, набери просто. Ну, что ты не можешь просто в интернете набрать? Тебе сложно, что ли?
Диаметр
у тебя же два компьютера.
ТТК. Да.
Да, пожалуйста. Дорогу у местных уточнить, пишет русский инженер. Дорогу у местных уточнить. Может быть...
Ну, ты будешь долго ждать, пока к тебе кто-нибудь добавится в этот твой чат.
Кто это хрюкнул? Я это хрюкнул.
Ты?
Я.
Это ты была?
Да, я была.
Я думал, что я перманентно хрюкаю, это ты теперь. Так, найти собутыльника удобно, пишет русский инженер. Да, мне кажется, собутыльника можно и без геочата найти.
Подходите.
Мне интересно, как это отразится на приватности. Раста Бориаста пишет. А как это отразится на приватности? Не создаете чатов этих гео, не вступаете в них, все это не отражается на вашей приватности. Ну, относительно, конечно, потому что все равно ваш смартфон за вами наблюдает в любом случае. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, вам самое доброе утро, Леонид.
Да,
я хотел бы как бы 2-3 слова. После обновления Samsung, у меня да, последняя S-очка, я покопался 2-3 дня, был очень сильно разочарован, достал свой старый S3 и сейчас пользуюсь им. Потому что все эти обновления, вся эта история, ну, очень как-то раздражают прям.
Раздражают, я понимаю. А вообще прогресс раздражает, хочется, чтобы время остановилось, знаете, да? Так, по-дантовски, остановись, мгновение, это прекрасно. Диаметр ТТК 11,5 километров, а Айсер говорит, ТТК 10 километров, пишет Иван. То есть я встаю в центре Москвы. Вот
Общая протяженность 35 километров.
Я встаю на нулевом километре. Нет, протяженность нас не интересует, нас интересовал диаметр.
Но мы по числу пи можем диаметр, наверное, от протяженности вычислить, разве нет?
Не обязательно, потому что это же не круг.
Ну, примерно же круг.
Ну, нет, это вообще, ни разу, не, это вообще ни разу не кольцо. Так, если по пуму. Ну, то есть оно, конечно, кольцо, но оно кривое, это? Но оно неровное, ты же понимаешь?
Ну,
то есть говорят, что якобы диаметр вот 11,5 километров. Значит, я встаю на нулевом километре, и все. И все, что в трешке, я могу координировать. Обалденно. Это просто супер. Мне кажется, те, кто хотел бы этим воспользоваться, потирают руки. Это, ну, это прекрасно. Одно дело, ты координируешься через какие-то там дурацкие группы, и они разрозненные. А другое дело, ты там выходишь и говоришь, я тот-то, тот-то, уж не буду называть фамилии, и вот я вам говорю.
Ну, а зачем ты это говоришь? Сейчас опять начнутся гонения на Телеграм. Уже почти мы перестали прокси использовать. Уже все обратно.
Да, ну...
Это была проблема.
Ну, будет гонение на Телеграм, создадут какой-нибудь... новый Телеграм. Какая разница? Ты же понимаешь, что прогресс нельзя остановить. И прогресс нас, по сути, толкает к тому, что мир, ну, никогда не будет иным. Если только мы не отключим электричество. А, кстати, все. Я нашел решение проблемы. Я сейчас мыслил как революционер, теперь я мыслю как государственник. Я просто...
А у вышек не автономное или питание?
Я просто погашу связь.
А у вышек не автономное или питание? Ну, вот, которые сотовые данные передают.
Сотовые данные. Глушилки, рэп, радиоэлектронная борьба, знаешь?
Нет.
Мы в этом плане, кстати, превосходим американцев. Да, я бы хотел похвалиться. Да, средства радиоэлектронной борьбы у нас прямо на высшем уровне. Это когда сушка пролетала над Дональдом Куком. Ну, ты помнишь. И Дональд Кук не смог после этого функционировать в той мере, в которой функционировал до этого. Ну, потом восстановился. Радиоэлектронная борьба. В принципе, я думаю, армейцы могут обеспечить в нужный момент то, что не будет работать ни у кого телефон никакой вообще. Кстати, ядерная война. Ты же понимаешь, что если происходит ядерный взрыв, там еще происходит электромагнитный вот этот импульс, выброс огромный, и тоже электроника вся отключается. Поэтому скоординироваться в случае ядерной войны у нас тоже не получится.
Поэтому надо идти в клубы выживальщиков прямо сейчас. У меня ребенок самый неприспособленный.
А мы не здесь? 7373948, мне кажется.
Попросился, говорит, найди мне такой путь, я хочу уметь, да, в лесу, там, без ничего, чтобы у меня было еду, там, спать, чтобы можно было организовать, чтобы вот
да,
я выжил.
Да пускай он едет на мою родину, и все. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Владислав, Москва.
Да.
Знаете, я достаточно тесно связан с интернет-индустрией, и вот когда вышла эта новость... В принципе, сначала на ум приходят действительно только какие-то негативные вещи. Вот мы с коллегами сидели, рассуждали, что, наверное, для фанатских бойн на футбольных стадионах
тоже очень
хорошо
удобно.
Это можно
очень
будет
удобно,
использовать.
Да.
Но потом, когда там поразмыслить чуть-чуть, на самом деле хороших мирных использований таких вещей тоже очень много.
Ну давайте, вот накидайте нам, успокойте меня.
Начнем с того,
что
доски объявлений раз.
Это
второе,
самое ценное.
Второе, в каких-то экстремальных ситуациях, там, скоординировать людей для эвакуации, для чего-то такого два. Кроме того, там условно многоэтажный жилой дом у вас и узнать, почему на третьем этаже нет воды, кто ее перекрыл три.
Но сейчас в WhatsApp с этим сидят.
Не-не-не, это интереснее.
WhatsApp?
Это интереснее. Вот то, что сейчас.
Ну, в общем, бытовые применения, на самом деле, этой вещи
интересно,
много.
Очень интересно. Вот про дом. Я же недавно эвакуировал. Спасибо большое, да, спасибо вам за идеи, за конструктивные идеи. То есть я-то сразу понимаю, что если у меня нож, как меня им будут убивать? А вы им говорите: да подожди, можно нарезать масло. Можно нарезать колбасы. Я выходил из дома, который теоретически должен был гореть, но он не горел, но эвакуация производилась. И да, получилось так, люди вышли на улицу, и потом они начали друг друга спрашивать, там, что, куда, почему, а что говорит охранник, а один охранник сказал, а другой охранник сказал. Нет.
Под звуки сирены обсудить в телеграмме.
Во-первых. А во-вторых, выйдя из дома, можно было тут же, например, администрация дома, ну, ты знаешь, есть же какие-то там... Как это называется? Руководитель дома. Как это называется?
Председатель совета дома.
Он тут же, вот у тебя, я видел, он такой эксперт на телевидении, ходит в шортах такой.
Но это у нас главный по подъезду.
Вот, да. У вас есть главный, значит, главный по подъезду сразу же создает геочат и говорит: так, ребята, здравствуйте, там, тема эвакуации из дома. Я поговорил с тем-то, он говорит то-то, я поговорил с тем, он говорит то-то, и пятое-десятое. Все такие, ну и ладно, тогда хорошо. С другой стороны, ты правильно говоришь, уже же есть домашние все эти чаты.
Но с ними есть проблема.
Но они
если ты новый, да, если ты новый, ты не можешь долгое время узнать, как туда попасть, в этот чат. Ну, если ты никого не знаешь,
а геочат удобно. Все.
А геочат ты просто себя ставишь и ищешь чаты в этом месте.
Да.
И ты видишь чат такого
чат
дома.
Чат садовых товариществ, пишет Алексей
Че.
Среди знакомых-то общий чат - это помойка. Что же будет тут, пишет Родион. Будет, как всегда, помойка. Вы же видели Яндекс.Разговорчики? Вот кто-нибудь вообще считает, что Яндекс.Разговорчики это что-то полезное?
А там, ну, это просто смешное. Ну, вот когда ты сидишь в пробке, и ты думаешь,
ты сидишь
а что
в проб...
случилось?
Смотри.
И ты идешь туда вверх по комментам и считаешь.
Ты сидишь в пробке, в которой ты сидишь, потому что вместо того, чтобы двигаться, люди пишут свои очень смешные сообщения.
Да, да. Смех сквозь слезы.
Неимоверно смешные
крокодил.
Сообщения.
Да.
Ты телефон свой, дорогой друг, отложи, пожалуйста, и решай, пожалуйста, ситуацию на дороге.
А как ты можешь решать ее, если ты стоишь?
Да как ты стоишь?
Алексей. Ты стоишь, и все, ничего не двигается.
Ну ладно,
ничего.
Ну я один раз, может быть, в такую ситуацию
господа,
в Москве
скучно.
Попадал. Когда Си Цзиньпин приехал, все к черту перекрыли, один тогда я прям постоял.
У тебя дачи нет, поэтому ты один
у
раз
меня
в Москве попадал.
Нет.
А если ты купил дачу себе,
у
я тебе предлагаю начать с дачи.
И квартиры нет.
Ездить туда на выходные. Сначала
и дачи
в пятницу
тоже
в сторону
нет.
дачи стоять, а потом в сторону Москвы стоять в воскресенье. Это очень интересно и весело.
Зачем? У тебя есть дача?
Да.
Александр Первый придумал... Молодец. Александр Первый, это наш слушатель, он придумал, как еще можно использовать геочаты. Скину фото, интим, Лера. Вот так вот. Ну, вот так можно использовать. Или это Яндекс.Разговорчики так используют?
Дикпик.
Но если тебе... Знаешь, если тебе девушка...
Померимся, товарищи, померимся.
Настя, если тебе девушка скидывает дикпик, это что-то не то.
Нет. Ну,
ты, наверное, в Таиланде. Ну, если же говорим про...
А, знаешь,
Леру все знают, говорит Фритюр.
Страдают не девушки в основном,
ты
а
слышишь,
мальчики.
Слышишь, ты что-то не в курсе.
Да.
Девочки, мальчики, сразу всем расскажешь, как жить. Леру все знают, говорит Фритюр. То есть это какое-то, видимо...
Это шутка.
Это, видимо, какой-то, внутренняя пасхалка какая-то, да? В Яндекс.Болтовне есть вот обязательно какая-то Лера, понимаешь? А мы и не знали с тобой. А расскажите. 7373948. А кто вот в курсе? Мне интересно, я хочу быть актуальным. Я хочу понимать, чем живет мой народ. Настя, тебе что ты?
Я читаю про это. Кто-то еще Белкин пишет. Да-да,
да, ее все знают.
Кто это? Вот. Это что, какая-то знаменитость, про которую мы не знаем?
Да, давай пускай расскажут. 7373948.
Это уникальный случай, Алексей, когда слушатели
нас троллят. И что, пусть троллят. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Аля, здравствуйте, меня зовут Юля.
Да.
Я хочу сказать, что действительно, я поняла, про что говорят.
Да.
Каждый раз, когда я в пробке стою, иногда листаю комменты от нечего делать, и постоянно, и изо дня в день там пишут, что какая-то Лера скинет свои интимные фотки.
Да?
Да, именно Лера. Это имя, оно реально его постоянно в комментариях, его все видят, и Лера уже известный персонаж.
Ну, я знал только одну Леру.
Ну, хоть один человек попросил у нее свои интимные фотки.
Кстати.
Смотреть.
А, там номер телефона пишут, и кто хочет...
О, май гад, я сейчас пошла искать Леру.
Иди, ищи Леру. Я вообще в жизни своей, ну, вот в такой жизни, не то чтобы вот Валерия, которая Валерия, я знал только одну Леру, все.
Новодворскую?
Нет, хорошую. Новодворскую, это когда я в личной жизни знал?
Нет, я не знала лично Новодворскую. Ну, я на празднике Эхо там каком-то ее встречала и прям кланялась ей.
Я сейчас не понял, я сейчас подожди. Что за запах?
Что
такое? Какие праздники Эхо, не понимаю. Что, пахнет? Либералами пахнет? Не знаю.
А я не знаю, как выйти на эти разговорчики, глядя на карту.
А что ты даже в перебивку говоришь? Тебе вообще, что ли, наплевать? Ты послушай, какая музыка. Вот, Лера, это бот, собирающий номера телефонов доверчивых людей. Ищи, ищи.
Ищи, ищи. А я же не с телефона ищу.
А потом тебе. Так, Билайн, номер Леры пахнет разводом с Ростова, пишет Александр Первый. Ладно, мы идем дальше. Ну, то есть, ты понимаешь, да, наши слушатели, они не просто посмотрели на эти сообщения, они еще и все-таки... Решили. Да, Лера, скидывайте, эти пожалуйста. А теперь им приходит какая-то рассылка, спам непонятный. Они все время где-то что-то платят, берут ипотеки. Ну, в общем, тяжелая история с ними. В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Речь идет о тех, кто пользуется платной дорогой, не заплатив.
2500 рублей. А я все думаю, а есть такие как? Участки, где больше 2,5, где будет выгоднее штраф?
Предлагается использовать систему «Свободный поток» с постоплатой, которая должна сделать платные дороги свободными. Сегодня для проезда по таким трассам водителю необходимо остановить машину, и это занимает определенное время, и плюс вот это все стоит денег. Ну, это очень удобно. Это значит, просто не будет пунктов оплаты. Правильно?
И ты едешь. Кстати, почему они давно не сделают считывание? Ну, просто тебе приходит счет за проезд, вместо того, чтобы пробку создавать на въезде.
Так это вот именно сейчас тебе и говорят, что это сделают. То есть вот именно об этом сейчас речь идет.
Ну, вообще 2500 это дороговато каждый раз платить. Если ты едешь маленький участок, то это дорого.
Да, ну тогда вставай под шлагбаум. А если так, то и нормально. Мне кажется, это было бы очень удобно. Ты транспондер брала когда-нибудь?
Никогда.
Никогда не брала транспондер? Я брал.
Чисто зачем?
Вот, ну как, поэкспериментировать. Мне было интересно, и даже больше тебе скажу, я, по-моему, по просьбе Саши Капкова это делал. Или Марат, по-моему, ну не знаю, кто-то из наших коллег мне говорил, а ты можешь, нам нужно, а потом расскажешь, как это происходит. Я говорю, да, я как раз был на тестовой машине, я брал этот транспондер. Очень удобная вещь, но я им не пользуюсь. Он очень удобен, но я им не пользуюсь. Там реально кидаешь деньги на него, и все, и забыл. И все, проезжаешь спокойно. Классная штука. И стоит он что-то там 50 рублей, что ли, я не помню. Ну и деньги, причем, на него сразу кладут. Mm. Про транспондер можете рассказать? И вот про эти все дороги. Вот кто лучше понимает, кто постоянно пользуется, и про свободные дороги. И, может быть, кто-то поделится опытом европейским, как там это устроено. Вот я помню, во Франции шлагбаумы стояли.
Вопрос...
И
да,
дорого было.
В Италии тоже шлагбаумы
да,
стоят.
Да, в Италии. Я пролетал под шлагбаум в Италии.
А если ты едешь один раз... В году, летом, допустим, на юг. Ну, есть
да.
такие люди, которые...
Очень удобно.
Это все равно лучше транспондер или налом?
Лучше. Алло, это удобнее, просто понимаешь, ты не стоишь в очереди, ты пролетаешь. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, здрасте.
Анастасия.
Да.
Да, у меня есть транспондер, у меня деревня в 300 километрах по М4. Угу. Вот. Постоянно пользуюсь. Стоит он 1000 рублей, последний раз я покупал.
Угу.
И как бы эти деньги на счет идут, отдельно нужно положить.
Тысяч.
И, да, по нему можно получить скидку, там, по-моему, до 30%, если не ошибаюсь.
Видишь как?
Да, это приятно.
Это удобно, это классно. Видишь, 1000 рублей кидаешь, стоит, и все. А там потом еще и скидки тебе дают. Это удобно, это как карта тройка, понимаешь?
Я не поняла, 1000 это ложится тебе на счет, который ты заплатил?
Да вот я бы спросил человека, да ведь увел, понимаешь, дурак какой я. И давай мы другого спросим, у которого есть транспондер. Вот у вас есть транспондер.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Да, имею транспондер.
Там сейчас как, вот вы его покупаете за 1000, и на него эта 1000 сразу падает или нет?
Ну, смотрите, по примере трассы М11 скажу, то есть, да, он номинально стоит 1000 рублей, и на нем 1000 уже лежит.
А, ну что?
Вот, но чтобы хорошо ездить дешево, там есть система скидок, то есть, ну, грубо говоря, если вы едете до Шереметьево, там можно отдельные пакеты покупать. То есть вплоть до того, что поездка будет стоить 180 рублей вместо 300.
Даже так?
Да. А, например, если вы едете в терминал Б, что имеете в один, то там нужно отдельно на счет класть деньги. Там вот такого я, ну, не знаю. Я просто перевозками занимаюсь по этим участкам.
Понял. Спасибо большое. Настя, ну я понял тогда. Вот эта история с тем, что тебя постоплату берут, это удобно только если едешь из точки А в точку Б. То есть, ты собралась в Питер?
Да.
И ты просто... И тебе потом просто штраф пришел, там, 2500, ты оплатил этот штраф.
Ну,
и,
сейчас это справедливости ради дешевле гораздо, чем 2500.
Ну, это сейчас, потому что куски трассы еще не достроены.
Один кусок закрыли на ремонт,
я думаю, что они штраф в этом смысле будут брать, вот как стоимость проезда по всей этой трассе. Вот такой они штрафы будут брать. И тогда это будет удобно. Если ты единоразово, одномоментно как-то проехал, штраф это заплатил, и все. Ну, это будет удобно. Почему нет? Чтобы вообще не париться. Чтобы вообще ничего не брать, никаких талончиков, квитанций,
ничего.
Как можно
проехать, если ты под шлагбаумом должен как-то пролезть?
Не, может быть, отдельная какая-то будет дорога. Типа, специально для нарушителей. Да, дорога штрафника. Штрафдорога, нет? 9.30 новости. И обзор печати.
Да, и обзор печати, конечно, как обычно. Ну, у нас про перекрытие мы только что, можно сказать, рассказывали.
Когда сказала, как обычно, сразу стало неинтересно. Наоборот.
А, да?
Да.
Извините.
Что-то неожиданное.
Необычный обзор печати сегодня. С 15 до 19.30 будет ограничено движение по одной полосе на Маховой улице в районе Манежа. С 21 часа до окончания мероприятия будет перекрыта Ильинка. И вообще вокруг Кремля... Москворецкая улица, Москворецкая и Кремлевские набережные будут тоже перекрыты.
Имейте это в виду.
Это все вечером.
Пользуйтесь путями объезда.
И еще
и общественным транспортом.
Вечерняя Москва предупреждает, что эти выходные станут самыми предположительно жаркими за историю наблюдений 17-го года. Вот такая же жара стояла в 1917.
А, в 1917? Это о чем-то говорит.
Нет, Алексей, это только не в эту сторону.
Это о чем-то говорит.
Нет, не сюда.
Это говорит о том... Между прочим, что ровно через 102 года так же жарко, как и 102 года назад.
Фестиваль...
Имей это в виду, пожалуйста.
Фестиваль «Цветочный джем» стартовал в Москве.
«Цветочный джем»?
«Цветочный джем». Ну, джем, ну, это прям парение.
Настя, извини, я просто, извини, что перебиваю.
Пожалуйста.
Я пойду.
Нет, аргументы и факты. Я к другой газете.
Нет, «Цветочный джем».
«Цветочный джем»?
Он уже стартовал или?
Он, ты меня сбил с толку сейчас.
Потому что я не хочу пропустить.
Начиная с сегодняшнего дня.
А, все.
Москвичи будут любоваться 42 стильными современными садами, созданными для этого праздника ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран мира.
Подожди, то есть варенья там не будет?
В основе каждого проекта лежит, да...
Лежит тогда
идея,
я не пойду.
Оригинальная концепция или история. Авторов садов вдохновляли русский авангард, события романа «Мастер и Маргарита», история «Шелкового пути» и многое другое. Ну и так далее. Смотрите в «Вечерней Москве» подробности. Нидерланды заявили о готовности к проведению суда по делу о крушении самолета, вот который...
Слушай, а вот тебя спрашивают, а даже жарче, чем в 2010 году, что ли, будет? Потому что у нас, наверное, вот эти торфяники люди вспоминают.
У нас было там... Дело в том, что было, конечно, хоть и жарко, но тот 2010 год запомнился нам дымом.
Так оно почему дым-то
был? Жара не связана, может быть, между собой. То есть он был, но после этого тоже были годы, когда было так же жарко, но дыма уже не было. Поэтому это загадка, знаешь, когда мы чувствовали свою беспомощность. Вот был дым, и никто не знал, откуда.
Дым и жара не связаны?
А они горят, например, и в дождь, и в холод, эти торфяники, ты не знал?
Но загораются-то они когда?
Ну, там что-то сложилось в тот год, так, но нет
было,
такой прямой
наверное,
связи.
Было, наверное, жарко?
Было в том числе и жарко, конечно. Да.
Понятно, спасибо.
Очень было жарко.
Спасибо, Анастасия.
Я помню, у меня...
Но жара и дым не связаны.
Хочешь подробнее? У меня дети, у меня был младенец на руках.
Анастасия Аношко, 2019 год. Жара и дым не связаны.
И этот младенец,
правь,
они стали
рукой
меньше писать, потому что они потели. Это было заметно, извините, по подгузнику. Это было так странно. То есть ты кладешь ребеночка, поднимаешь его через полчаса, а у него под спинкой мокрое пятно. Это потому что он вспотел, и вся жидкость вышла. То есть это было, на самом деле, сложное время. И я всех отправила в Белоруссию в те времена.
Ладно. Я в марте был в Хабаровске, и там дымились леса. А ножка права, пишет Русланыч. Но это, видимо, кто-то сигаретку бросил. Правильно? Или бутылочку бросил, а бутылка, исказив свет, ну, так скажем, не исказив свет, а его собрав в точке, подожгла все. А как вы хотели, конечно. Как увеличительное стекло?
Ну да.
Выжигали увеличительным стеклом? Да, нет. Что такое увеличительное стекло? Вот голосование могло быть, но его не будет. Ну.
Министр безопасности и юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус.
Министр безопасности
и юстиции.
И юстиции.
Заявил, что в стране завершены все практические приготовления для начала судебного процесса в отношении подозреваемых в причастности к крушению рейса MH, как мы его называем?
MH,
да, 17 или 17 на Украине. По словам министра, рассмотрением дела будет заниматься окружной суд Гааги, а слушания будут проходить в судебном комплексе Схипхол. Первое заседание пройдет 9 марта 2020 года.
Ты
ну
была
и там
в Гааге?
Называют фамилия. Нет.
А был. Я был. Давай про MH17 поговорим.
Давай про Гаагу. Давай, все,
про
заканчиваем
MH17.
Обзор.
Да, все, это был обзор печати. преломление, преломив свет, мне говорят, преломив хлеб и свет, естественно. Все у нас начиналось с того, что мы что-то преломляли, правильно?
Да.
Ну, все. MH17, названы четыре главных виновника.
Нет, не виновника, Леша, вот ты уже начинаешь...
По мнению...
Подозреваемые они, пока суда не было, они подозреваемые.
Ну ладно, хорошо, а пишут, хорошо. Да. Значит, названы четыре подозреваемых. Среди них есть Гиркин. Гиркин — это Стрелков. А трех других я не запомнил. Три гражданина...
А мне запомнили, что одного звали Хмурый.
Хмурый — это...
Как героин так не... называют наркоманы, Хмурый.
Настя, прекрасный навык. Об этом расскажу обязательно где-нибудь еще. Я к чему? Хмурый — это же кличка, это же не
кличка,
имя.
Кличка, да, он себе ее, видимо, сам
вот,
выбрал.
Да, ну ты запомнила Хмурого.
Гюрза,
а может быть...
еще одна кличка, и мне запомнилась.
Это не честно, потому что Гюрза, в нашем понимании, это Ефентьев. Да, ты вот про героиновых наркоманов, а я про героев разных...
Что такое Ефентьев?
Кто такой?
Кто такой?
Ну вот, посмотри потом. О, крутой был мужик. Ну, серьезно. Ну, в смысле, он и есть до сих пор. Так вояка. Вояка, чеченские войны. Ну, может быть, когда-нибудь посмотрим. Ну, неважно. Короче, зачем? Сколько? Просто назови как имена их. У тебя же есть список полный?
Да, сейчас я открою.
Ой, сейчас я открою.
Ну, чтобы не ошибаться.
Сейчас я открою. Ну, ладно, пока ты будешь рассказывать. В общем, их...
Ты их не помнишь на память, их, я так понимаю.
Нет, конечно, я не помню. Ну, ты что, я запомнил
вот,
только Стрелкова.
Смотри, подозреваемые. Игорь Гиркин, как мы уже сказали, Стрелков, гражданин да. России, бывший полковник да. ФСБ. В 2014 году был министром обороны ДНР.
Да.
Олег Пулатов, П, первое, как Павел, гражданин России, ополченец, известен под позывным Гюрза. Угу. По данным расследователей, ранее служил в спецназе ГРУ.
Угу.
Третий, Сергей Дубинский, гражданин России, ополченец, известен под позывным Хмурый. По данным расследователей, служил в ГРУ. Угу. Леонид Харченко, гражданин Украины, по данным расследования, проживает на территории Восточной Украины, которая не находится под контролем Киева.
Ну все. И знаешь, какая история?
Да.
Спросили у Стрелкова, в том числе, кстати, наша радиостанция, в первую очередь наша радиостанция, говорит, Москва позвонила, он говорит, значит, ополчение не имеет отношения к сбитому Боингу. Все, больше никаких комментариев не будет. Ну и что будет дальше? Я вот хочу спросить тебя, я хочу спросить всех, а что будет дальше и что? Я просто читал по этому поводу вчера всяческие ленты и мнения людей, как-то... Большинство писали о том, что Гиркин не жилец. Не знаю, они почему-то приходили к такому выводу. Что это значит? Ну, может быть, вы мне сейчас объясните. Это первое. И второе, недовольные обычно это украинские жители. Они говорили, о, нашли стрелочников, а кто вот их куда послал, а почему об этом не говорят? Они считают, что вот там кто, кого-то надо назвать еще. Ну вот, это вот основное какое-то недовольство было. Ну нет, я спрошу о другом. А что-то будет дальше? К чему эта ситуация может привести? Ну да, будет суд в 2020 году. Дальше что? Ну дальше что? Я не понимаю. 7373948, и что? Вот его судят, например, заочно или что? Алло, здравствуйте.
Да, привет.
Да.
Ну слушайте, конечно, назвали людей, которые не имели отношения к этому Боингу непосредственного. Смотрите, для чего называют всем известные персонажи.
Зачем?
Гиркина, Дубинского... Для того, чтобы этот суд сделать профанацией. То есть для чего профанация нужна и украинцам, и русским, и голландцам, и всем, кроме малазийцев, кстати. Они сразу сказали, что это полная туфта. Профанация зачем? Есть настоящие виновные в сбитом Боинге.
А вы знаете их?
Вот смотрите, есть расчет. Мы не говорим, что это были русские или украинцы. Мы не знаем. Есть расчет. Были командиры. Была РЛС. Это же ракета по РЛС наводится.
Ну да.
Они обвиняют ополченцев с автоматом Калашников, которые не имели к ПВО отношения никакого. Причем Гиркин сразу говорил, когда был Боинг сбит, в первые же прям дни, он говорил, у меня таких средств нет в подчинении. То есть он говорит, что даже если эти средства были на Донбассе, хоть русские, хоть украинские, он ими не управлял. То есть это же целая система ПВО обороны была настроена.
Ну, понятно.
Неважно. Да. Они, смотрите, суд происходит, что они делают? Они и так, Гиркина, который и так под санкциями, который не может выехать, то же самого Дубинского, Хмурого этого, они их судят якобы за то, что они...
Ну, пока
причем
не судят,
они,
еще надо, ну, заочно.
А вот они их осудят заочно, да, причем даже не назовут, что они именно стреляли, они их назовут и назовут также виновную украинскую сторону за то, что не закрыли небо. И
вы
все,
думаете, украинскую назовут?
Они назовут украинскую сторону во время суда то, что они не закрыли воздушное пространство. Гиркиных они назовут виновного, так как он был главнокомандующий якобы, хотя это тоже только из соцсетей. Установлено, что он был главнокомандующий. Ни бумаг нет никаких, ни приказов. Ну, то есть, кем он был главнокомандующий установлен?
Ну, ясно.
Он фактически установки букв, как доказано, что он вообще к ней прикасался, рядом с ней стоял или видел ее в глаза. Никак не установлено.
Но, может быть, у них есть эти данные? Почему? Подожди, а мы же не знаем, что у них есть. Может быть, у них есть вот эти смотрите, данные и есть вот какие-то смотрите, доказательства?
Все это есть ракета. Вот по следам этой ракеты никто не идет, идут по следам стрелков. Но это можно было не открывать суд. Вообще, это можно было исследовать не про это, можно было в 2014 году осудить Стрелкова заочно.
То есть это такое политическое шоу, видимо, говорит слушатель наш. Спасибо большое.
Уже выключил. Да. А вот у Гиркина была запись на стене тогда, в 2014 году, 17.07. В районе Терезы только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой «Прогресс». Предупреждали же не летать в нашем небе. А вот и видео подтверждение очередного птичкопада. Птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила.
Вот смотри,
это что
вот смотри.
Было? А потом это все удалили.
Не, понятно. Вот смотри.
Мы написали и так далее.
Смотри. Мы с тобой, например, сидим в одной точке.
Да.
У нас есть какие-то другие товарищи, которые действуют в других точках. Эти товарищи говорят, сбили Ан, там, допустим.
А также есть информация о втором сбитом самолете, вроде бы...
Слышишь, да? Да? Они говорят, сбили там Ан, и что-то еще сбили. Вот все, нормально, мы там это, их поколотили. Ты пишешь в соцсети.
Да, вот
сбили
видео.
Ан, вот мне сбили, вот мне скинули видео. То есть эта публикация этого сообщения не доказывает твою причастность. Вот в чем дело.
Ну, так нам только что слушатели убежденные, что там калаши только были. Можно ли калашом там сбить
самолет? Нет, ты не понимаешь.
Давайте мы перейдем в будущее и спросим, Настя, действительно, что будет, как у вас ощущение.
Гиркин думаешь,
поедет туда.
Понимаешь, что нельзя делать? Что нельзя делать? Чего? Ты бросаешь мысль. А, как бы в ответ слушателю. А по сути, и дальше хочешь продолжить. Это невозможно. Теперь придется ответить. Ты говоришь про калаши. Он говорит, что есть люди, которые умеют стрелять из бука, и есть люди, которые не умеют стрелять из бука. И есть прямое командование, прямое там, отдача приказа. И это не доказано. Вот о чем он говорит. Дальше мы смотрим список тех людей, которых обвиняют в этом преступлении. Да. Они ГРУшники. Где ГРУшники стреляют из бука? Ну, ГРУшники. Откуда?
Я
ГРУшник?
Не владею этой информацией.
Вот, поэтому он и задается вопросом. Ну, значит, где?
Значит, должны быть ПВОшники.
Должен быть расчет.
Да?
Расчет. Кто стрелял-то? Где эти люди? Они говорят, ну, не знаем. Поэтому называем какие-то заметные фигуры. Хотя эти заметные фигуры, их к буку подпусти, они его не запустят никогда, правильно? Значит, дальше возникает вопрос. По их приказу или не по их приказу, допустим? Да?
Да.
Доказательства есть? Слушатель говорит, что нет. Все. Все, опубликовать в соцсетях ты можешь что угодно. Понимаешь, там Меркель стало плохо, я опубликовал видеозапись, что Меркель стало плохо. А, и что? Ну и ничего. Это не доказательство. Вот в чем дело. Ну, может быть, у суда есть какие-то доказательства, которые они предъявят, да? Ну, когда уже будет вот это все общественно обсуждаться, когда сам суд будет. У следствия есть доказательства, которые они предъявят, скажут, что у нас есть вот прям прямое, вот смотрите, вот отпечаток пальца Стрелкова на ракете,
ну,
еще
есть
что-то
данные,
такое.
Его скриншоты,
вот, его приказ.
От новостей, допустим, которые были до этого события, от 29.06.14, где заголовки выглядели так. Небо над Донецком будут защищать зенитно-ракетные комплексы «Бук». Ну, и далее это статья. Донецкие ополченцы захватили военную часть противовоздушной обороны А-14-02, пункт ПВО, один из подразделений ракетных войск, оснащен самоходными зенитными ракетными комплексами БУК.
Да.
Ну вот, ну в смысле, то есть они захватили, об этом была новость накануне.
Да.
Не то, что
это доказывает?
Полковники ГРУ, которые, которые
Настя,
не умеют
стрелять
из БУКа.
Подожди, что это доказывает?
Это у нас есть упавший самолет с жертвами.
Так.
Вот,
у нас
упал
есть,
в результате
выстрела чего-то. Смотри, у нас есть упавший самолет.
Да.
У нас есть БУКи. Буки есть у Украины.
У нас есть люди, которые
Буки
говорят,
есть...
не летайте над нашим небом.
Значит,
да? Есть, были такие люди, которые говорят, не летайте
послушай,
над нашим небом.
Это они говорили военным самолетом. Вот, смотри.
Ну, да.
Значит, логично, когда идет гражданский конфликт какой-то, серьезный, с применением оружия, и тем более оружие, которое может сбить самолет, не пускать гражданские самолеты туда. Ну, логично. Об этом говорят, и поэтому слушатель сказал, что они обязательно предъявят обвинение Украине, потому что они не закрыли небо. Они обязаны были это сделать. Значит, у нас есть сбитый самолет, у нас есть БУК, БУКи есть у Украины, БУКи есть у России, БУКи есть, судя по этой новости, у ополчения, да, потому что они там что-то, ты говоришь, захватили. Ну, вот ты читал.
Но ракета в России, не, кстати, есть, не российская, по каким-то нас, данным, вот по цифрам, что
понятно,
должны
у нас
расписать.
Понятно, у нас есть замечательные расследования там от Минобороны, у нас есть расследования от Беллинкет, у нас есть расследования, они в какой-то степени друг другу противоречат, в какой-то степени, в общем, не противоречат друг другу.
Да.
Дальше, у нас есть довольно знаменитые и еще оставшиеся в живых эти самые ополченцы, которые все начинали, да, и среди них Стрелков, его и называют. Называют его, потому что не он запускает, например, БУК, а он же, ну, как бы, у командования стоял, значит, его вина. Но, с другой стороны, нет никаких документов, подтверждающих то, что он командовал кем-то вообще. Приказов, ничего нет.
Да.
Соответственно, он может сказать: я никаких приказов не давал никогда, никому вообще. Я просто публиковал там в соцсетях что-то, я шел, я вот рисковал собой, я был с автоматом, я в жизни не видел в глаза БУК, я не знаю, как он запускается. Дайте мне БУК, я попробую его запустить. Я вообще не в курсе, как это делать. Я даже не в курсе, как приказ отдавать, чтобы чем-то, где-то что-то сбивали. Все. Это раз. И два, у меня вопрос к тебе. Дальше. Его, вот теперь можешь перейти к дальше. Его чего, отдадут? Гиркина не отдадут? Потому что, как я понял, он не очень-то нравится властям. Ну, то есть нашим. Гиркин не воспринимается как какой-то хороший, позитивный персонаж, нет. Он, ты видишь его на федеральных каналах?
Нет. Я вообще их не смотрю, но я знаю, что его не любят.
Я его не вижу. То есть он, в общем, как-то воспринимается не очень хорошо. Каковы причины? Можно долго, наверное, по этому поводу думать. Но если он воспринимается не очень хорошо, то нужно понять, есть ли смысл, вот, есть ли смысл за него стоять, ну, горой. С одной стороны, нет смысла. Отдать и пускай судят, правильно? Ну, нашли, отдать и пускай судят, какая разница, это раз. Но с другой стороны, ты же понимаешь, что многие люди ассоциируют себя с Гиркиным. Те люди, которые там в Донбассе, еще где-то в России, они скажут: ага, сдали его, сдадут и нас. Сдали его, сдадут и нас. Раз. Два. Если сдаешь, в принципе, даже без относительно Гиркина, гражданина России, он гражданин России, международному суду, ну, то есть ты просто отдаешь и все его, то ты вроде как будто бы не очень хорошее государство тогда получаешься. Ты своих граждан не защищаешь. Ты не защищаешь своих людей. А? Россия — это ведь русские. Ну, в широком смысле.
И не только.
В широком смысле. Люди, говорящие по-русски. Правильно? И ассоциирующие себя с Россией. Можно говорить «россияне», как вам удобнее. Правильно? Правильно. Если сдают своих, значит, скорее всего, не сдадут. Потому что это такая позиция, в которой я не понимаю, как сделать так, чтобы было хорошо. Наверное, это должен быть заочный суд, на котором скажут про Гиркина плохо, про украинскую власть плохо, скажут, что они небо не закрыли, скажут, что им там вменяется что-то очень плохое, а они будут до конца своих дней сидеть там, где они сидят. Ну, то есть...
Про нас желательно, чтобы хорошо сказали, да?
Про нас?
Ну, нас вообще там не включают.
Нас не включают. И, кстати, это многих не удовлетворило именно в этом расследовании, потому что речи о России не идет. Там есть одна оговорка такая, знаешь... Мы намерены выяснить, откуда там на Украине этот БУК появился. Ну, мы обращались к России и просим Россию нам помочь с этим, потому что те данные, которые Россия предоставила, экспертам показались не теми, которые вот... Ну, как-то что-то они нас не устроили. Ну, мы же понимаем, что Россия предоставила такие данные, которые она предоставила, правильно, наша страна? И никакие другие данные она предоставлять не будет. Правильно, все. Значит, этому экспертному сообществу придется действовать в рамках тех данных, которые у них есть. Те данные, которые у них есть, привели их через 5 лет расследования. 5 же, правильно?
Да.
5.
14-й год.
Да. Через 5 лет расследования привели их к тому, что они просто назвали знаменитых, так скажем, ополченцев. Все, того времени.
Ну да, все было расследование бы странно, если бы какие-то новые фамилии с новыми лицами, про которых никто ничего не слышал.
Все расследование пятилетнее свелось к тому, что они просто назвали тогда, на тот момент, видных ополченцев.
Тех, кого они подозревают, они назвали. Да. А мы это...
И мы такие...
которые с самого начала...
И понимаешь, и все в каком-то смысле разочарованы. Потому что, может быть, пророссийские настроенные люди хотели, чтобы вообще с этим Боингом нас перестали там третировать, и сказали бы: это украинская власть там что-то подстроила. Те люди, которые настроены проукраински, ну, именно по, я говорю о власти, о государственном аппарате, они говорят, да как это так, не назвали, что это Россия? Каких-то нам четырех человек сказать, да кто это такие вообще? И почему вообще, ну, а где? Где? Никто не называет никакого виновника, понимаешь? В государственной сфере, я имею в виду. Ни со стороны Украины, ни со стороны России. А значит, простой вывод. Ага, это стрелочники. Все, все разочарованы этим решением. Все разочарованы этими подозреваемыми. Все вообще. Потому что за них как бы и бороться никто особо не будет. Понимаешь? И против них особо никто не будет выступать. Ну, то есть потому что, ну, как-то, ну, это что это? Это несерьезно. Вот сейчас бы сказали бы, понимаешь, сказали бы там какую-то фамилию большую. Все, тут уже да. А тут, ну, такая ситуация, как бы. Ну, пусть оно, ну, пусть тогда судят их заочно, а они пускай там рыбачат где-нибудь на Клязьме. Почему нет? Какая разница? Ну, там, а Россия не выдает нам. Да, Россия никому никого не выдает.
Ну, и нам потом не выдадут. Но как-то да. Нам нужно будет...
Да, а Россия говорить. Не выдает. А, ну и ладно. А и вы тоже не выдаете никого. Ну, да, и мы тоже никого не выдаем. Все.
А ведь это было, соглашение.
Это была трагическая случайность. Так получилось. Ну, что поделать? Вот мы просто этих негодяев арестовать никак там не можем. Ну, можете, не можете. Ну, и ладно. Все. Вопрос закрыт, получается. Все? 7373-14. Или я что-то недопонимаю? Может быть, как-то по-другому эта будет ситуация развиваться? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно, много вы наговорили там всяких версий, но все-таки, скорее всего, ответственность лежит именно на стороне ополченцев, потому что все вот были предыдущие, да, даты именно катастрофы сообщения и гиркинские сообщения о том, что сбили они там большой самолет.
Ну, вы понимаете, да? Вы говорите, ответственность лежит на стороне ополченцев. Допустим, да? Вот если сегодня, да. Если сегодня суд постановил, там, да, да, вот происходит, ответственность на стороне вот этих людей, вот четыре человека виновных. Вот скажите мне, пожалуйста, это ситуация, которая не устроит Украину, может быть, или это ситуация, которая не устроит Россию? Как по мне, так это ситуация, которая всех устроит. А, эти четверо, ну и ладно.
Ну, я думаю, до конца она все равно всех не устроит.
Ну да. И не, она одновременно всех устраивает и всех не устраивает тоже. Потому да, что да. Как будто бы какие-то они не ну, те здесь, персонажи.
Здесь масса всяких каверзностей, да, которые потом повлекли, ну, после uh-huh. катастрофы уже. И недопуск международных инстанций, да, из ОБСЕ uh-huh. и прочих, которые там хотели на месте... оказаться. То есть здесь, ну, это выгодно ситуации всем.
Выгодно всем, вы говорите. Спасибо большое. Вы считаете, что она выгодна всем? У меня тоже есть такое ощущение. Ну, конечно, она не выгодна тем, кто не восстанет из мертвых уже, потому что он был в самолете. Она не выгодна конкретно вот четверым людям. Вообще не выгодно. С точки зрения того, как Россия вообще себя позиционирует относительно Донбасса, ты же знаешь, да, нашу официальную позицию?
Это Украина.
Да, 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 это Украина, это внутриукраинский конфликт, ну, там, и там были какие-то добровольцы, ну, вот, вот этот доброволец был, Гиркин, он там что-то делал, может быть, он и стрельнул из этого бука, мы откуда знаем, вот, а откуда у него этот бук, да мы вообще не в курсе откуда, ну, не знаю, где-то захватил, может быть, может, украл, не знаю, мы не знаем, купил в магазине. Да? Украина тоже такая, а, это не мы, это не там, не Порошенко, не все, ну, нормально. Это не Россия, говорят им. Они, ну, хотелось бы, чтобы сказали, конечно, что это прямо вот в Кремле решение такое принял. Хотелось. Но пускай будут, ну да, вот ополченцы. Вот так вот они решат. Единственное, кто обиженный в этой ситуации будет, это, конечно, ополченцы. Ну, вот, это будет обидно. Это будет обидно. А нельзя допускать, чтобы им было обидно. Зачем? Зачем обижать ополченцев? У них и так жизнь сложная, правильно?
Кому допускать? Нам, у нас дело, нам дела нет.
Да всему, этого, всему миру, всему миру. Что мы думаем опять о мертвых? Давайте думать о живых. Давайте думать о живых. Ну что, они
теперь... Все живые тоже однажды станут мертвыми. И при каких обстоятельствах?
И мы начнем о них наконец-то думать.
Подстрелит какой-нибудь самолет.
Версия, что самолет не сбивали, а набросали обломки, чтобы дискредитировать Россию. Ой, версий-то много, Кит, понимаете. По молодости я был на штабе дивизиона С-300ПС. Вот все, что утверждает это расследование наши либералы, это, конечно, чушь собачья, пишет 34-й. Кем не допуск, что он... Американцы сбили самолет иранский, никого не выдавали, пишет 88-й. Да много бывало, ну, относительно много в истории случаев, когда одно государство сбивало самолет другого государства, пассажирский. Во время...
Много, но много не сказать. Советский Союз сбивал корейцев, это я точно
и
помню.
И все, ну вот ты точно помнишь. А то, что американцы иранский самолет сбили, не помнишь. Просто можно в Википедии набрать самолеты, вот, которые сбивали, так сказать. Как-то сформулировать этот запрос, я думаю, это будет понятно. То есть это не единичный случай, по крайней мере, мы можем утверждать точно. Россия по закону не имеет права выдавать своих граждан иностранным судам. Башар говорит, ну вот и все, значит, заочный суд, и все. И дальше все. Рыбалка, шашлыки, отдых, 10:00 на
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, четверг. Ну вот у меня все сбивает за время. Четверг, июнь, день 20. Это радио «Говорит Москва». В студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников. Доброе всем. Утро всем.
Доброе утро, да. Здравствуйте. Настя, а почему все присылают какие-то свои фотографии?
Это температура воздуха 32 градуса, 33 градуса. Но почему все это стали делать в разных машинах?
Не
и
знаю.
Нам слать, я не
вот
очень
Максим
понимаю.
Максим Дезидрон, наверное...
О чем речь?
Наверное, жарче, чем говорят у нас в новостях.
А, ну у вас скорее в машине всего. Же все равно... Слушайте, но двигатель разогревает же воздух, а градусник, он находится рядом с двигателем, разве
да?
нет?
Я не знаю.
Это тайна великая сия есть.
Может, кто-то знает, где находится? Вот всегда интересно было.
Я всегда ощущала, что... То есть я всегда видела по градусам, что...
Я про самолет разреши скажу, и сразу про градусы. Все просто... Ну, я даже не знаю, сколько это было сообщений. Все вспоминают Ту-154, сбитый украинской армией во время учений. Ту-154 наш был. Все говорят, что вот это вот надо вспомнить. Мы вспомнили обязательно все, и теперь, естественно...
Датчик под бампером.
Да, все, если кто-то не знал, будет знать. Это, по-моему, был 2004 или 2001 год, я сейчас могу ошибиться.
У кого-то под крылом под градусника, бампером. У кого-то на боковом
сзади,
зеркале, у кого-то сзади. Все равно машина, она теплая, она разогревается.
Под колесом, LG говорит. Температура над асфальтом, это не совсем верная температура, говорит Туманов.
Кажется, всегда, по факту, всегда это чуть выше температуры на пару градусов, чем... Но все равно жарко на улице, это правда.
37-й говорит, Гиркин таким комментарием указывает на то, что сбили ПВО России. Нет, он указывает, что это не он сбил, понимаете? А дальше вы уже додумываете. Гиркин в плохой ситуации. Ну, ладно, все уже. Сколько можно про этого Гиркина говорить? Давайте будем наблюдать за тем, как это все будет происходить. Но пока я не вижу, чтобы была какая-то такая история, в которой России нужно сильно волноваться. Ну, то есть, и Украине сильно волноваться. Я пока не вижу. Я вижу историю, когда нужно вот конкретно четырем людям волноваться и переживать. Как сложится их дальнейшая судьба. Ну, может быть, и им не стоит волноваться. Вообще, чего волноваться? Мы же даже не знаем, что будет с нами через день, правильно?
Никто не знает.
Что все переживать лишний раз? Прямая линия.
Прямая линия. Сегодня в 12.
С президентом Российской Федерации.
А ты умеешь объявлять?
Что?
Объяви.
Прямая линия с президентом российской... Нет?
Высокая очень.
Надо ну, извини, понять. Но я же тенор все-таки. Прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Ну да, но все равно, да, но все равно, конечно, да. Такого голоса не получается.
Очередные у нас уже, вот смотри,
а у меня, говорят, красавчик, хорошо получилось.
Вот, ну видишь, тебя хвалят.
Ну давай.
Прокуратура на Урале изучит жалобы рыбаков.
Ты про прямую линию
да,
давай.
Да, про прямую линию. Прокуратура на Урале, вот это иллюстрация к прямой линии. Изучит да. жалобы рыбаков Путину о плате за доступ к воде.
Ты знаешь что, ВЦИОМ провел опрос. 75% жителей России, по данным ВЦИОМа, будут, ну, так скажем, следить за прямой линией. Я провел опрос себя в Телеграм. Знаешь ли ты мой Телеграм, Настя?
Радиоведущий. Конечно, я подписана, я смеюсь иногда.
Да, ну вот, ну что?
И голосую
ну,
всегда.
Что, ты понимаешь, я никак не могу догнать ни Тимати, ни Бузову.
Не
это
можешь.
Для меня проблема.
А я с голосованием у себя про Гиркина, и там мало людей проголосовало, мне так обидно.
Да?
В моем Телеграм-канале.
Ну ладно, не, на самом деле,
тебя
нет.
Научилась
если в процентном соотношении у тебя хорошо проголосовало. У тебя хорошо, в процентном соотношении.
По отношению
тебя...
подписчиков
да,
к отношению
да, очень хорошо. Ну что ты,
значит,
конечно, у тебя прекрасная результативность.
Ну давай назови уже мой телеграм-канал.
29 копеек.
и не могут
29 копеек, а у меня радиоведущий. Слушай, я думаю, может, гудошников написать. Чего вот мы придумали какие-то бредни, да?
Это правда.
Надо было написать фамилию. И теперь я не знаю, вроде как... Я думаю, что... А вдруг это бренд уже, да, самостоятельно живущий. И тем более я еще думал, что это будет анонимный канал. И я буду всегда, знаешь, как ссылаться в эфире и говорить, типа, а вот я в одном канале прочитал, называется радиоведущий. Потом понял, что анонимности вообще никакой. И зачем я так его назвал? Ну ладно, дурак. Короче, про прямую линию с президентом. Я провел голосование, 31% будет наблюдать за ней, 69% говорят, не будут. Есть у меня ощущение, что это у меня протестно настроена аудитория в Телеграм. Конечно, они будут наблюдать, потому что, а как не наблюдать?
А придется
В любом случае, так более того, не просто придется, мы вас, естественно, будем держать в курсе событий.
У нас будет трансляция
идти здесь с 12, ну там, 00, да, как только начнется это все.
До самого, как и до последнего.
Не с нули, а, наверное, с 5 минут, потому что еще же будет новость у нас 12.05. Ну, все, и мы это все будем смотреть, естественно, нам интересно. Я бы хотел с вами в этом смысле пообщаться, и с тобой, Настя, хотел пообщаться, вот, и понять примерно, да, вот набросать, какие будут темы, на ваш взгляд, во-первых. А во-вторых, я, например, возьму на себя роль попробовать предсказать ответы. Я люблю. Я это уже не раз делал, у меня иногда получалось, иногда не получалось. Предсказать ответ, как это будет звучать. Давайте попробуем. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут?
Доброе утро, Михаил.
Пожалуйста. Да, Михаил, пожалуйста. Ваш прогноз, что будет обсуждаться?
Ну, прогнозы делают на то, что еще только случается впервые. А это уже 20 лет происходит. Я так скажу вам, что это не самое страшное, когда государство, несовершенное государство, не может ничего уже предъявить своим гражданам. Это еще не самое страшное. Самое отвратительное, что сами граждане уже себе, сами внутри себя, ничего не могут предъявить. И тогда они ищут интересы вот в неких мизерабельных сферах. И вот это вот уникальное явление, понимаете, вот эта транс-экстраполяция собственного сознания, люди весь год серьезно ждут чего-то от подобного рода шоу. Но это же понятно, что это никак не согласуется ни с каким реальным социальным интеллектом.
Михаил, а вы не преувеличиваете, что люди весь год ждут? Я думаю, что это вот как один из витков, Алексей, так скажем.
Алексей, дорогой, во-первых, я хочу сказать вам не комплимент, а может быть даже больше. Вы действительно взяли аудиторию, вы действительно ведете передачу неплохо.
Спасибо, Михаил, спасибо.
Я бы хотел только вам посоветовать немножко, пожалуйста, еще меньше натурализма. Я серьезно, из благих побуждений, все будет отлично.
Немножко постмодернизма побольше какого-то.
Ну, вообще постмодернизм, это на целую передачу, давайте.
Ладно, Михаил, я понял. Да.
Так вот, ничего практического, ничего далеко идущего, ничего. Эта форма, вот придуманная здесь, она продолжает съезды ЦК КПСС, когда Дмитрий Брежнев 6 часов, я вас уверяю, мы коммунисты и так далее, понимаете? Это та же сущность при новой форме.
Я понял, спасибо, Михаил. Михаил говорит, что ничего не меняется, и с Михаилом сложно спорить. Знаешь почему?
Почему?
Потому что я-то считаю, что ничего никогда не менялось вообще. Ну, то есть я вот как Экклезиаст взял в руки один раз, прочитал, так и понял, что все одинаково. Всегда было, есть и будет. И да, это, конечно же, определенный такой... это шоу. Ну, конечно, это шоу. Общение президента с народом – это шоу. Конечно. Ты можешь задать вопрос президенту, тебя покажут по телевизору рядом с президентом. Это интересно. Может быть, кто-то увидит тебя среди родственников каких-то. Плюс сейчас же, там же обычно такое, ну, знаешь, крупное мероприятие. Много людей, там, если это канал какой-то делает, там много журналистов, может быть, даже с разных каналов. Они работают в кадре. Тех, которых ты раньше не видел, они модерируют. И потом это все выкладывают в Инстаграм. И представляешь, какую гордость испытывают их родители. Ну, то есть, вот, например, наш мальчик,
Господи,
там, наша девочка.
Господи, я тебя умоляю, меньше всего в этой жизни надо руководствоваться тем, что подумают родители. Нет, это для родителей, это, наверное, это прекрасное шоу. Для родителей.
А представляешь, ты, например, участвуешь в прямой линии, и ты говоришь, там, а вот у нас, там, значит, мы делаем какой-нибудь...
Ты понимаешь, что это
Настя,
же...
ну, подожди, ты делаешь квас, и этот квас, и тут твои соседи, твои друзья, все сразу... Ну, это, конечно, такое вот, именно медийное важное событие, интересное. Понаблюдать за этим. Я, вот Михаил ждет, что там что-то новое будет. Я не жду, что там будет что-то новое концептуально. Нет. Это то есть такая, вот, знаешь, я же не могу ждать. Вот Новый год.
А я вижу новое, знаешь.
Подожди, Новый год. Вот, подожди, вот Новый год. Ты да. празднуешь же каждый год.
Да, обязательно.
И что ж ты ждешь в Новый год, что будет что-то новое?
Уже нет.
Нет, конечно, ты не ждешь. Но то есть, если ты ребенок.
А новое случается.
Нет, если ты ребенок, если ты наивен, ты, конечно, ждешь, что вот Новый год это какой-то другой год. А на самом деле, потом ты понимаешь, что это определенная дата. В эту определенную дату происходят определенные вещи. Мы ставим, у нас есть ритуал, мы ставим там эту елочку, мы едим мандарины. Ну, так получилось. И нам это нравится в целом. И мы ждем обращения президента тоже. Ты же не сидишь, не ждешь обращения президента под бой курантов, и что он там сейчас что-то необычное скажет. Хотя бывало вот с Ельциным.
Все равно
я устал, ждешь. Я ухожу.
Нет, это ты ждешь. Да, я устал и ухожу. Да, Леша, а ты знаешь, что я вижу новое в этой линии?
Что? А вот то, что уже... она начала решаться до того, как...
Она, во-первых, начала как бы решаться, это первое, да. новое. Я раньше такого не замечала, что прокуратура и Следственный комитет, и вот они будут проверять сейчас, кому да. что, где воду не дают, кому-то не построили что-то. Но это же ужасно, потому...
Почему?
С одной стороны, это радость и надежда, что сейчас я напишу, и мою последнюю проблему там наконец решат.
Да.
Все годы я получаю отписки,
да.
и ничего не происходит, никому не интересно. Я напишу про нашу
ну, и что?
Наркоманскую аптеку. А ведь, с другой стороны, значит, что никакая система не работает просто так.
Почему?
Все.
Почему ты
Потому это... что они не работают, что они начинают проверки только после того, как человек уже Путину написал в прямую линию. Они не реагируют на эти письма, на звонки, на обращения граждан.
Вызывал когда-нибудь полицию?
Ну,
вызывал.
Пожарных вызывали.
Приехали?
Приезжали,
ну,
отзванивались.
Ну, приехали. Ну все, ну что ты еще хочешь? Все
хочу,
все работает, смотри, все работает, как работает. Но есть еще элемент шоу, и это шоу заключается в чем? Президент начинает как бы в ручном режиме, ну, вот
да.
несколько часов, в ручном режиме решать проблемы простого человека. Такой Акакий Акакевич, знаешь?
Да.
Маленький человек. Вот, и маленький человек может президенту что-то сказать. Я вот хочу то-то. Президент говорит, ладно. Ладно, в принципе, это можно было и нужно было решить и без президента. Я согласен абсолютно, это местные власти могли решить, это могли решить люди в погонах, без погон, ну, какие угодно, правильно? Но
да.
здесь есть сама возможность, как тебе сказать, вот была у нас такая традиция, долгий ящик, слышала, да? Долгий ящик.
Откладывать в долгий ящик?
Ну, что такое долгий ящик?
Ну, это в долгосрочном периоде решать проблемы, потом к ним прийти.
Да не. Вот прям есть исторические, даже можешь сериалы посмотреть, Кремль. У Кремля ящичек. В ящик ты кладешь челобитную. Ну, как бы. А этот... Да, ящик, прям натуральный ящик. И прям этот натуральный ящик прям поднимают. И ты там просишь чего-нибудь, царя. Понимаешь?
Mm-hmm.
И тебе отвечают там, вот такие-сякие вещи есть. Тебе говорят, да, нет, хорошо, нехорошо. Здесь можно решить, здесь не можно решить. Человеку хочется прикоснуться к, как тебе сказать, высшему существу в политическом смысле. Ну, а у нас еще ведь политика всегда и сакральна. Ну, то есть, как бы ты ни пыталась там строить в России демократию или еще что-то, мы с тобой это уже обсуждали, в итоге ты все равно приходишь к некой форме «бог», под ним правитель, а под ним народ. Ну, примерно так. Ну, хочешь, наоборот, можешь народ, правитель, бог, как хочешь. Как хочешь. Ну, примерно так и получается. И, ну, вот людям, может быть, не всем, то есть вот таким людям, как ты, другого склада немножечко, по-другому выскроены, это не очень нужно. Вам кажется, что нужно это вот так. А кому-то хочется. Вот очень хочется, чтобы именно президент обратил на них внимание. Я же видел людей, которые в селах пишут жалобы. Вот, например, рассказать историю?
Давай.
Был учитель по боксу. Ну, преподаватель секции по боксу. Это отдаленное селение определенное. Выяснилось, что он имел раньше судимость. Районные власти, как только это узнали, поняли, что, ну, беда. Потому что если человек с судимостью работает с детьми, это нельзя. Просто по закону нельзя. Их всех, ну, накажут очень сильно. Они пришли, говорят, так, все, секция закрыта, вы до свидания, вопрос закрыт. Родители взбунтовались. Как это так, почему? Это хороший преподаватель. И что у него судимость, нас это не волнует, он хорошо преподавал нашим детям, это хорошая секция. Ну, видимо, какие-то вот взаимоотношения удалось наладить родителям и этому преподавателю. Власть объясняет районная, мы не можем ничего сделать, есть закон, и мы по закону не имеем права предоставить возможность человеку с судимостью работать с детьми, вы поняли? И нам плевать, и начинают. Ты думаешь, они куда пишут сразу? Они даже в область не пишут. Они прям сразу президент, прям в администрацию президента.
Конечно.
Сразу.
Все. Я, когда мне выяснилось, если... что в налоговой не работает какая-то программа, она просто реально не работает.
Ты писала президенту?
Я написала, ну, я написала и в Минфин.
Значит, смотри, люди в селе.
Президенту.
Ты и Минкин.
Я знаю,
вы пишете письма президенту.
Нет, Леша, ответ такой там. Мы перенаправили ваше письмо тем, на кого вы жалуетесь.
Абсолютно.
А тем мне не ответили ничего.
Абсолютно верно. Все, потому что вы как бы изображая свободолюбие некое и, и стремление к самоуправлению, на самом деле...
Никто
на самом
не изображает.
Деле, Настя, да я договорю. Вы на самом деле есть крепостные крестьяне.
Неправда.
Да.
Это система просто. Я обращаю внимание на то, что система плохо работает.
Значит, смотри внимательно.
И я знала,
как только происходит что-то с каким-нибудь якобы либерально-западным настроенным человеком, кому идут жаловаться сразу... Эти все люди.
После того, как пожаловались. Нет, прямо
они прямо, они прямо идут жаловаться сразу к президенту. Значит, так было при царе, так было при советах, так было. И так сейчас.
Конечно,
и так,
нет, Алексей.
И так будет всегда.
Сначала идут переговоры местные всегда. И когда ты видишь, что это ни к чему не приводит, что это просто тупик, ты действительно начинаешь уже писать письмо, впрочем, которое тоже попадает в тупик, и ты об этом знаешь. Но ты это делаешь просто для галочки для себя, чтобы посмотреть, ничего ли не поменялось.
Ты просто берешь, открываешь Твиттер, Фейсбук, и видишь, как люди любую свою проблему, у них наркоманская аптека, например, или толчок забился, они сразу говорят о президенте. Потому что у нас нет никакого ощущения местной власти, в принципе, никогда не было. Потому что нет его. Потому что нет. Потому что сразу любой свой вопрос, у меня что-то колет где-то там в ягодичной мышце, я сразу же обращаюсь к президенту. Все. Понимаешь? И это одинаково для всех. Одинаково. Какие бы не изображали мы здесь из себя европейские... там,
мы не изображаем, мы есть развитых. То, что мы есть.
Ну,
никто
А вы есть. Работает система, и работает она именно так, как она работает. Она работает так, как вертикаль работает. И она так всегда работала. И она именно вот так и будет
и
работать.
Выхода нет, мы всегда так будем жить.
Почему есть выхода нет? Вы такие.
Нет. Мы
как
не
нет?
Такие.
Ну
нет,
ты, ну у тебя...
заставляют так
Господи,
думать.
У тебя не работает программа в налоговой, ты пишешь президенту, Настя.
Нет, Леша, я писала не президенту. Я сначала поговорила со своим камеральным инспектором. Потом я написала его начальнику. Они говорят, мы ничего не знаем, мы ничего не можем сделать.
Они, потому что они такие же, как ты, они тоже пишут президенту. Но
неправда.
Да-да.
Они выкатили новую систему, айтишники, налоговой, которая не работает и виснет. Я написала письмо в Минфин и говорю, вы знаете, верните старую систему, пока вы не допилили новую, а потом уже выкатываете в людей, потому что люди просто сидят без денег и ждут, когда им перевод случится.
Да.
Обратно их же денег.
Да.
Ничего, не отвечают.
Да, да. И ты пишешь президенту.
Я по приколу это сделала, Леша, я не думала, конечно, что что-то изменится,
да,
конечно.
Да, да,
но теперь, когда прямая линия, я думаю, что я еще раз напишу. Напишу, и прокуратура возбудит дело по поводу хищения
средств. Я не могу это слушать, мне тяжело уже. Мне тяжело, понимаешь, потому что я вижу человеческую глупость неимоверную. Я говорю, вы глупые? Мне говорят, нет, мы не глупые, смотри, как мы делаем. И делаете глупо. Ну и потом вы говорите, нет, мы другие. Да вы такие! Да вы такие и есть! Вы все еще ходите к этому долгому ящику и кладете туда челобитные! Все! Либеральная интеллигенция! Либеральная интеллигенция прозападная, патриотическая интеллигенция,
они
какая
забирают
угодно.
Забирают деньги. Если бы они у нас не брали деньги, никакой бы нужды с ними общаться бы вообще не было. Это налоги, да?
Забирают деньги.
Да, Леша.
Что ж такое?
НДС и все дела.
Что НДС? Во Франции тоже забирают деньги, НДС там больше. Ну и что дальше-то? Я не понимаю. Ты пишешь президенту, а письмо отсылают в местную администрацию. А они уже в районную и в село. Да, Ярослав Олегович. Поэтому путь должен быть иной. Потому что нужно договариваться с местной властью. Вы не пытаетесь это даже делать. Сразу я напишу президенту, да пиши. И потом у нас получается видеозаписи из разряда. Ну мы этого сделать не можем, говорит местный чиновник. После этого человек говорит, я напишу президенту, говорит, ну пишите. А там какой-нибудь губернатор или глава района сказал, ну пишите. И долго эта вся история раздувается. Господи, и специально для вас, вот для вас, кто ну, не может, вот ему хочется написать президенту по любому вопросу. И есть прямая линия. Это для вас.
Нет, да. Спасибо. Но да, я говорю, Настя, это очень плохо, Настя, что это последний, для вас. Типа, шанс.
Почему? Это для вас.
Какие-то проблемы.
Ну, это для вас, потому что я свои проблемы решаю сам.
Это плохо.
Я свои проблемы решаю сам.
Ты не сможешь никогда забрать деньги у государства, которое тебе обязано
их вернуть. Я не собираюсь забирать деньги у государства. Я собираюсь зарабатывать столько денег.
Они твои, эти деньги.
Какие деньги мои? Какие мои деньги?
Когда ты купишь квартиру, например, Леша, у тебя будет...
Я знаю, налоговый вычет.
Налоговый. Почему тебе эти 260 тысяч не пойти и не забрать. Скажи, пожалуйста, если ты
Я забирал налоговый вычет.
Ну?
И я его забрал. А ты президенту пишешь.
А тебе его вернули. А потому что была система другая, которая работала. А когда я пришла, уже она не работает. Выкатили новую, которая не работает.
Сломался.
Все разводят руками и говорят, она не работает.
И сейчас она не работает. Она сейчас не работает.
Она с перебоями по-прежнему работает кое-как и не грузит ничего.
И вместо того, чтобы просто забрать свой налоговый вычет, как это делают миллионы людей в России, они это делают.
Нет.
Надо писать президент. Пиши, пиши.
Ты вот
для тебя прямая линия.
Мучиться.
Для тебя прямая линия.
Ну, Леш, я подожду, пока тебя что-нибудь заберут, а потом не будут отдавать, как ты запоешь.
Что у меня заберут?
Тебя забирают налоги, тебе не отдают твои деньги.
Я плачу налоги так же, как и ты.
Тебе не отдают деньги. Ты просишь, говоришь, у меня вот медицинские расходы, у меня расходы на образование. Верните мне
у
по
меня
закону.
Были
то, что
медицинские
у меня...
расходы, я получил налоговый вычет сам. Что ты мне рассказываешь?
Ты отправил 3 НДФЛ и ждал, пока тебя одобрят сумму.
И получил.
Ну, тебе повезло.
Мне не повезло. Я просто поставил себе задачу не истеричкой быть, валяющейся там в припадках, и письма писать президенту, а получить налоговый вычет. И я его получил.
Ты что, с пистолетом туда пришел? Как
зачем с пистолетом?
Тебе просто пришли деньги нормальным образом. Тебе повезло, я тебе говорю, когда
тебе
так не повезет.
А тебе не повезло. А тебе не повезло, все. Значит, смотри,
а я
говорю, система работает.
А ты говоришь, нет, не работает.
Тебе не повезло просто. А всем везет, а тебе не везет. Ты неудачница просто, понимаешь? А вот
таких
я вот лаки гай такой,
я...
лаки. Таких
много.
Ну, вы неудачники, ну и вот вам, пожалуйста, звоните. Что, нет? Ну, я не понимаю. Если ты хочешь решить проблему, надо же не президенту писать, а решать проблему.
Как?
Самостоятельно.
Как?
Самостоятельно. Самостоятельно идти говорить. Самостоятельно решать, идти в налоговую ножками.
Ну, я ходила ножками в налоговую.
Не смогла.
Не смогла, да. Они мне сказали, у нас там в центральном аппарате это все сделали, мы ничего не знаем.
Ну, не знаю, Ну, хорошо, у вас не получается. Вы только... Ну, хорошо, окей. Ну, ладно, пускай, значит, все вопросы ваши будет решать президент. Ну, значит, и все и логично, значит, так оно и есть. Значит, вы...
Я же говорю, что плохо.
Значит, вы... Ну, вам плохо, конечно. Вы хотите, чтобы эти вопросы решали самостоятельно, все вообще сами по себе и без вас, конечно. Ну, это понятно. Ты хочешь налоговый вычет, и чтобы это было все легко, конечно. Ты думаешь, забрать деньги у кого-то, а тем более у государства, неповоротливая государственная машина, это очень легко. Ну, естественно, ну, забирай. А президенту написал, так тебе сразу деньги вернули, правильно?
Ничего не произошло.
Ну, а у меня есть налоговый вычет, а я президенту не писал. Почему? Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте, Елена Скунцева. Как профессионал и аудитор, который специально брал не только у себя, но и у других налоговый вычет. Все специально построено, чтобы вы плюнули. Они долго, они нам прямо откровенно так говорят на семинарах, которые мы обязаны проходить ежегодно, что как заплатить, у вас проблем не будет. А как вы взять оттуда, вы, конечно, набегаете. Мы каждую запятую будем прибираться. Я лично помню, как мои владельцы фирмы, поиграв где-то на бирже, значит, решили взять налоговый вычет.
Да.
И первое, что нам, конечно, пришел ответ. Ответ: пошли вон, дураки, у вас там что-то не хватает, хотя у меня было все идеально. Но, значит, меня пригласили на стрелку к ним, но в этот момент у меня не было паспорта на руках, потому что он был на прописке.
Угу.
Вот, и мои владельцы сказали, ну все, значит, ничего не выйдет.
Угу.
И бросили это дело. Так что они нам даже откровенно говорят.
Это понятно, поэтому, исходя из этого, мы спокойно выдыхаем и добиваемся того, чтобы получить налоговый вычет, а не написать письма везде там куда-то. Слушай, это ненужное дело. Спасибо большое. Ну, слушай, ты хочешь мне... Вот у тебя такой ситуации не было. Хочешь, я расскажу ситуацию? Очень коротко, у нас минута всего до новостей.
Давай.
Недавно ваш счет арестован. Счет в Сбербанке. Открываю онлайн. Нет, не арестован. Мой счет, который, вот мой основной, не арестован. Ну, что такое? Я не понимаю. Вот. Оказывается, когда-то давным-давно я открыл какой-то сберегательный счет, который и не отображался даже в Сбербанке онлайн, под 0,01% и на нем 10 рублей.
У меня тоже такой есть. Он мне светится.
Значит, Анастасия, дальше. Когда-то давным-давно, в 2015 году, я не заплатил штраф в 1000 рублей за автомобиль. И приставы, в общем, решили, что я это, злостный неплательщик. Я этот штраф заплатил, а у меня просто, ну, он не высвечивался тоже, этот штраф. Я его заплатил. И все, и живу себе и прекрасно. В 2017 году налоговая решила, что я злостный неплательщик, хотя штраф я уже заплатил, но так получилось. И решила арестовать мой счет. Арестовала и сняла арест после того, как узнала, что я, оказывается, заплатил. В 2019 году у меня арестовали счет на 10 рублей. Настя.
Ну?
Ну. И чем? Я сейчас президенту напишу, решится вопрос? Нет, я пошел в Сбербанк, я пошел в налоговую, и я хожу сюда,
ты
туда,
меня явно
пятое,
не
десятое.
Я, том,
беру одну бумажку, другую, и решаю. 10:30 новости. «10:36 в Москве. Вот ВВ говорит тебе, я через личный кабинет вернула деньги за лечение, а коллега за недвижку, а?»
Так я то же самое делаю, но только...
Ну, ладно. Так вернул ты деньги или нет?
Алексей, мне кажется, я, может быть, непонятно выражаюсь. Представь,
но
ты включаешь
деньги
компьютер,
или нет?
И у тебя не грузится сайт.
Ну, проверь соединение с интернетом. Кабель
проверил.
Первый.
Кабель есть, интернета нет. Начинаешь писать. И вот это вот то, что происходит со мной. Не грузится там, не грузится.
О, это надо президенту знать об этом, да. Пора бы уже ему доложить об
но
этом.
Но тебе говорят, что это так у всех. И тебе коллеги пишут в корпоративном чате, что никому не возвращают. И другие люди пишут, что тоже.
А мне вернули.
Да я поняла,
я твой коллега. Я твой коллега,
грузится,
мне вернули.
Иногда нет, нестабильно
ну,
работает
зайди,
система.
Значит, в другой момент. Ну, войди,
да
покушай.
Да нет, меня это не зависит. Это я уже отправила все. Леша, ты что меня возвращаешь в эту историю? Зачем ты?
Зачем?
Не понял ты?
То есть
ну,
ты
не
так
понял,
что,
значит,
что я не понял? Я все понял.
Не понял,
я
и все.
Я все понял.
Я,
все я понял.
Рада, что ты
я
вернул
все
свои
понял.
Деньги.
Тебе
молодец.
Лень отойти, на 5 минут чай попить и вернуться заново открыть окно в интернете. Тебе тяжело
это. Это не зависит от моего открывания. Я все отправила, Леш,
да
хватит мне
такое?
Советы давать,
да
идиотские,
что такое
извини, пожалуйста.
Идиотские, значит?
Ну, это
ну,
правда.
Ну, сиди тогда, пиши президенту, такая умная. Свои,
не...
свои идиотские
я
письма.
Я пример негативный привела, как вот не работают системы, ничего не работает. И обращение даже к президенту
это
в
у тебя не работает.
Мирное время
у меня работает. Чего у тебя не работает? Ты же не умеешь, значит. Ну, учись, ё-моё.
Да, Алексей.
Да, Анастасия.
Ну, понятно.
Ну, ну научись. Че, ты же знаешь, как-то работает? Почему у тебя не работает? Странные вещи какие-то.
У меня все работает.
Ну тогда что ж ты говоришь, что не работает? Все, давай,
не
рассказывай.
Не работает налоговая система.
Рассказывай.
Давай по кругу.
Не, налоговая система позорная и ужасная. Ну ты же это знаешь, ну ты же это знаешь.
Что я знаю?
Что позорная система налоговая ужасная. Какая разница?
Я об этом
тебе нужно вернуть
не думала
деньги.
И не знала.
Тебе нужно деньги вернуть или как? Твоя задача какая? Деньги вернуть, правильно?
Да.
Ну! Или письмо написать, или деньги вернуть.
Деньги, я же...
Все, вот.
Че все-то? Леш, давай ты такой умный, помоги мне.
Помогу.
Вот
ну что ж ты передел?
Ты мне скажешь, что мне сделать,
что поделать?
Чтобы моя 3НДФЛ пригрузилась и ее увидела
все,
система.
Все сделаем. А то это невозможно. Но ты потом будешь всегда называть меня богом тогда.
Нет.
Хорошо? Не будешь?
Посмотрим.
Тогда сама. Тогда сама.
Нет, оно рано или поздно, оно сосет эту всю информацию и все это переварит. Но просто будет уже поздно, потому что я деньги ждала в один срок, как бы, они придут за другой.
Ну, то есть придут?
Обязательно, я ну в этом все. Не сомневаюсь,
ну, вот
ни
как.
На секунду.
Все хорошо.
Си Цзиньпинь направился с государственным визитом в Северную Корею. Это в первый раз он туда визит в таком качестве наносит. Это пишут «Аргументы и факты». И там же можете посмотреть приговор, уже вынесен. Это расследование по сбитому Боингу. На самом деле он не вынесен, а просто опубликовали результат расследования и назначили суд на 9 марта 2020 года. И 4 фамилии назвали подозреваемых, главных среди которых есть самый известный Гиркин. Но это тоже в «Аргументах и фактах» можете посмотреть. Вечерняя Москва. Правительство России предложило ввести новый штраф для автомобилистов. А именно, речь идет о проезде по платной трассе, когда вы как-то проедете, но не заплатите. Это «Парламентская газета» публикует этот материал, а «Вечерняя Москва» его берет. Не очень понятно, как можно проехать, ну, разве что механически, вручную, приподняв шлагбаум, ну, не заплатив, не получив, например, билет или не заплатив на выезде. Но вот 2500 предполагают. Театральный «Метрополитен». Пассажирам показали отрывки из известных спектаклей в метро. И очень странные фотографии. Действительно, балерины на шпагаты, все свои вот эти вот делают пируэты. ситуация на фоне интерьеров станции метро и переходов очень красивых, которые на кольцевой линии. И все это замечательно выглядит. Смотрим на вечерней Москве. 10:40 это был обзор прессы.
Вот видишь. Ничего, люди сами не могут сделать. Обязательно, чтобы за них президент решил. Ну все, значит, идеальная система. Значит, идеальная система называется прямая линия. Туда можно звонить со всеми вопросами. Алло, здрасте, я не могу никак получить НДФЛ, у меня ничего не получится. Это ужасно. Да, хорошо, мы решим этот вопрос. И хоп, и все сделали. Вот это вот. Вернули переплату по транспорту и по недвижке через приложение без проблем. Приехал к ним только написать заявление, пишет Кирилл. Приехал написать заявление, все, говорит, вообще никаких вопросов. Ни разу не зависал сайт налоговый, может, я везунчик. 2 предыдущих года получали женой возврат НДФЛ за недвижку, ждем еще в этом. Да, немного задерживают, мы ожидали быстрее, но уже подтвердили, что вернут, ждем перевод, пишет Вадим.
Да, подтвердили всем. Но вы ждите. Там
уже 5 лет подряд возвращаем деньги каждый год за ипотеку, за лечение, просто ножками сходили, отдали бумажки в налогу. Антон Захаров.
Да нет, не в этом проблема, вы не понимаете. Я тоже долгие годы все себе нормально возвращала, но в этом году они внутри себя какую-то систему завели, которая им мешает вовремя все делать. Но в любом случае, однажды, рано или поздно это произойдет. Но вы потеряете деньги, да.
Как ты их потеряешь, если ты
потому
их...
Потому что время, которое ты их не получил, ты теряешь деньги. Ты что, не понимаешь, что ли?
Я понимаю.
Ну и все.
Я понимаю. Но у тебя их нет, значит, их ты пока еще и не потерял.
Потерял, конечно, потому что они должны по срокам, по правилам, там 90 дней или сколько-то, 45 дней.
Ну обратись в суд, значит, засуди их к черту.
Можно.
Ну,
можно?
И что ты не обращаешь в суд? Почему, почему в Америке обращаются люди в суд, а ты пишешь письма президенту? Объясни мне, почему в суд ты не идешь?
Обязательно пойду.
Ну, а что ты до сих пор не пошла, если тебя задерживают? Если твои деньги у тебя украли,
иду,
что ты не в суде?
Иду, я вот просто, у меня, видишь, график изменился немного, поэтому график, у меня все времени нет, нужно же туда пойти,
ну, конечно,
все такое.
Конечно, конечно. Это отговорки. Значит, на письма президенту есть, а на суд нет. То есть подать, юристам дать задание, и все, они за тебя все подадут.
Я эксперимент ставила, я не говорила, что это универсальный способ решения проблем.
Вот ты и сдала назад.
Что значит,
это эксперимент,
назад?
Это эксперимент.
Я же не рассчитывала на то, что это решится. Просто это такая вот игра у нас. А сегодня
я
будет
тебе не...
в прямом эфире.
Да хорошо, ты играла. Ладно, ты играла в эту игру. Понятно. Я же тебе о другом говорю. Что эта игра характеризует человека как человека, как тебе сказать, подданного империи. Ну, то есть, вот ты вот и есть подданный империи. Тебе, наверное, сложно это признать просто. Потому что я не представляю себе, в какой момент жизни я вдруг начну писать. Я не знаю. Я не понимаю. Я понимаю, что любую...
Но мы дождемся, любую, Алексей, однажды.
Не знаю, вряд ли.
Такого момента.
Мне это кажется очень странным все. Потому что мне кажется, что проблемы надо решать вот прямо здесь и сейчас и самому. Если... Я просто ищу всегда решение проблемы.
Молодец, я тоже так делаю. Всегда, 100% случаев.
Тогда объясни мне,
да.
Почему люди думают, что нужно проще написать?
Ну, они так не думают, что проще. На самом деле, то,
они
что привел пример Минкин, это тоже жанр такой. Ну, его, кстати, прикрыли, надо сказать. Да? Он больше письма президента не пишет.
Все написал. Но, может быть, вот на прямой линии задаст вопрос.
То есть кому-то это показалось уже...
Да, может быть, не читал никто. Я просто прошу.
Я не знаю, почему не именно.
Я тоже.
Взяли и обратили внимание.
Я тоже не знаю. Я не знаю. Так, что это? Когда тебе подкинут 10 грамм гашиша, тогда и напишешь, пишет Павел. Письма президенту, когда тебе подкинут 10 грамм гашиша? Нет,
интересно,
это бесполезное
может
занятие.
Быть, и будет целый поток таких кластер писем.
Бесполезное занятие. Даже по последнему самому
виноватых.
Даже последнее дело Голунова, вы видите, президент до сих пор комментариев не давал. Вот, наверное, на прямой линии, кстати, его спросят по этой истории. Ну, скорее всего, спросят про Голунова, скорее всего, спросят про Чемодановку, да? Скорее всего, спросят про Боинг. Вот. А так, ну, слушайте, не знаю. Действительно, приходится по 3 раза писать заявку и ездить туда, но в конце концов получается, пишет Андрей. Вот, видите, надо только захотеть. Только захотеть. Добить их, понимаете? Они сидят там, им ничего не охота. Приходишь
в
МФЦ...
Там они не виноваты, эти люди-то, которые там работают.
Виноваты.
Нет, конечно, виноваты эти отделы и руководители, которые запускают программу, плохо работающую, в работу.
Они виноваты, потому что мой товарищ приезжает, у него квартиру он купил, приезжает брать так же, как ты, Настя. Ты же думал, наверное, что нет таких у меня знакомых, кроме тебя. Есть. НДФЛ. ВФЦ. Говорит, что по НДФЛ скажите, пожалуйста, вычитайте. Говорит, извините, нам сказано вас не консультировать по НДФЛ.
Угу.
Не консультировать. Сказано. И так вот подмигивая ему, женщина.
Да.
Не консультировать по НДФЛ. Понятно? Так что они виноваты. Виноваты.
Кто виноват-то?
Кто? Вот те люди, которые тебе бумажечку твою Проверяют от и до, и каждую, каждой запятой прикапываются. Не прикапывайся ты к этой запятой.
На самом деле, все хорошо, они работают там. Не буду возвращаться, Леша, зачем ты опять эту тему берешь и поднимаешь, если уже выяснили, программа там не работает, плохо работает. Но работает, то не работает, понимаешь, Леша? Это к людям, их запятым отношения не имеет. Люди там нормально работают, все запятые у них на месте. Надо правильно заполнять все, чтобы у тебя были запятые, действительно.
Программу кто писал?
Айти, наверное, какой-то...
Жопоруки айтишники, да, наверное?
Кто-то вот из них.
Да, это не люди, это, наверное, программы сами себя написали, да? Ну, я понимаю, все. Ладно, хорошо, я тебя понял. Плохое приложение, оно плохо работает, у вас не получается, окей. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Будем реалистами, не прозвучат вопросы о чемодановке, о жителе Киселевска и про Канаду, или вопросы, почему... А, вот, жители Киселевска, кстати, тоже типичный пример. Вот типичный пример арабского мышления. Помогите, переселите в, там, куда-то, в Канаду нас. Сейчас их будут переселять. Вот типичный пример.
Ну, ты бы как на их месте бы поступил?
Уехал бы. Ну, я бы просто уехал, и все. Спокойно, абсолютно. Я вижу, у меня рядом с домом котлован. Я прямо так вещи собираю и все. И перемещаюсь в пространстве. В то пространство, которое мне нравится. Больше тебе скажу, если бы мне не нравилось жить в России, я бы уехал из России. И как только мне не будет не нравиться, я уеду. Расскажу. Все, до свидания. Соберусь вот так вот и уеду. Всем спасибо огромное. Было очень приятно с вами всеми здесь быть. Но теперь мне здесь не нравится. Вместе с вами. Пока. И все. А чего? Я не понимаю. Я не понимаю, когда люди ведут себя как дети. Я не понимаю, когда они ждут милости Божией какой-то там. Ну да, на земле здесь. Ну, я это не понимаю. Это загадка для меня. Я не понимаю. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да. Здравствуйте. Да.
Вы знаете, вот на самом деле включила сейчас ваш эфир и, что называется, попал в точку по поводу темы с налоговой инспекцией. Тема, на самом деле, наболевшая. Я вам могу сказать, Алексей и Анастасия, что я с 2016 года бьюсь с одной из инспекций в городе Москве. Я прихожу к ним и пытаюсь вернуть излишне уплаченную сумму. Когда им показываешь свою, делаешь скрин своего данных своих из личного кабинета и показываешь им, говоришь, вот есть X сумма, я хочу ее вернуть. Угу. Они говорят, да нет у вас никаких денег. Я им говорю, как нет? Я говорю, а это, говорит, для вас информация. У нас этой информации нет. А несколько дней назад я разговаривал с человеком, который мне сказал, что в 2018 году, в начале года, было издано распоряжение о переходе с одной платформы на другую. Платформа одна прекратила работать, вторая работает в тестовом режиме. В результате две программы работают криво, они работают на двух компьютерах одновременно, половина данных теряется. И таких случаев действительно море. Поэтому... Может быть, люди и пишут письма президенту, хотя я считаю, что писать можно только с просьбой о том, чтобы как-то урегулировать вопрос в налаживании системы, чтобы эта система заработала, в конце концов, а не в решении каких-то...
Да и то я бы писал уже тогда бы куда-нибудь в налоговую, только
выше. А я написала, Леша.
А я вам, Алексей, еще...
Но я никогда никогда ничего не писал, поэтому...
Пять писем... входящим номером, за которым у меня приняла налоговая инспекция, у меня вот сейчас я еду в машине, они у меня лежат перед глазами, и ноль ответов. Ноль.
Ну да.
И
ну
самое главное, что ты приходишь в налоговую инспекцию, и ты прекрасно понимаешь. Ты пришел, и дальше окна, ты ни с кем не общаешься. Они не спускаются, они не разговаривают с тобой.
А попробуйте еще когда-нибудь с приставами пообщаться в этой жизни.
Не раз общался.
Как вам?
Ну, вы знаете, ужасно.
Да, да, да. Спасибо большое. Это ужасно. Это ужасная катастрофа. Но проблема в том, что эти приставы и эти налоговики, это вы и есть, и ваши соседи. И да, оно так работает. И да, я еду по дороге, и меня останавливает полицейский. И да, мне не нравится, как он себя ведет. Но это мой сосед, это мой брат, это я сам. Я сам только в форме. Стою и сам себе говорю. И говорю так, как говорю, а не по-другому. Я такой, мы такие, мы такие. И дальше мы можем, конечно, думать, что если мы обратимся к президенту, то мы сразу станем другими. Нет. И именно то, что мы себя так ведем, во всех случаях критически, которые могут быть, доказывает, что мы именно и такие и есть, и никакие иные. И об этом я и пытаюсь как-то доложить всем. Но меня никто не понимает. То есть налоговые поганы? Поганы. Ну ты же знаешь, что она поганая. Ну ты же знаешь.
Я, честно говоря, с открытой душой. Я не раздаю оценок. Я прихожу и делаю дело.
Да, конечно, я не раздаю оценок.
Нормально. Вот. Но когда я сломалась, оказалось, что ты ничего не можешь сделать.
Ну, хорошо. Ну потом починили и будешь делать, правильно? Вот. Так, значит, это пока ты бобыль, без дома, дерева и сына, пишет Дмитрий, можешь переехать. Неправда. Переехать можно в любой момент. В любой. Я вам даже больше скажу, если вы посмотрите на любую страну, которая вдруг, так скажем, вдруг там начинались страшные какие-то вещи, революции, там, войны, еще что-то, и если вдруг границу не закрывали, все эти люди с бобылями, там, не бобыли, с вещами, с семьями, очень быстро перемещались в пространстве. Обратите внимание, когда ты вдруг в Австралии находишь какую-нибудь русскую диаспору, с удивлением для себя. Ты же была в Австралии.
Была.
Что они там делают? Казаки какие-то.
Как? Я казаков не видела, знаешь? Там, не знаю.
Ну да. Вот, какая-то русская диаспора. Как она оказалась в Австралии? Как? Ну, так бежали, что известно
я
что,
знаю,
известно
что
куда втыкалась.
Далеко
вот.
Разбегались.
Значит, это все рассказы о том, что вы не можете переехать куда-то. Это рассказы о том, что вам на самом деле довольно удобно. Если бы вам было невыносимо, вы бы, конечно, переехали. 100%! Вы бы снялись с места и упорхнули. Значит, вам, в принципе, ну, терпимо. Терпимо. Потому что, когда в 98-м году моим родителям было нетерпимо в Казахстане, мы переехали в Россию. С детьми мои родители переехали. Не бобыли ни разу. Из города в село переехали, понимаешь? С должности заместителя, как это называется, главного врача областной больницы на должность рядового врача сельской больницы отец перешел. Нормально? Ненормально. Такой дауншифтинг мало не покажется. Ну, что делать? Ничего ты не сделал.
Представляешь, прямая линия, на которую никто не пришел, ни одного письма не прислал и не позвонил. Что будет?
Такого никогда не будет, потому что ты пишешь письма, потому что все пишут письма и так далее. Этот формат существует, потому что мы такие люди. Нам это необходимо. Поэтому, когда вы изображаете потом, что вам не нравится прямая линия, вы врете, потому что только вам она и нравится. Потому что вы такие люди, вы хотите поговорить. Именно с главным руководителем. Вам не хочется говорить друг с другом. У вас нет горизонтального... Как это называется? Горизонтального передачи информации. Вы друг с другом не контактируете. У вас не получается.
Ну, мне кажется, на самом деле, возможность позвонить на прямую линию или там написать на прямую линию, она воспринимается людьми как маловероятная. Это так же, как на радио позвонить. Немногие решаются и вообще как
ну,
бы
решаются
такой отдельный...
Же. Ну, решаются
отдельный
же.
Такой
ну, решаются же. Людей. Ну, хочется же. Ну, нравится, понимаешь? Потому что горизонтальной коммуникации ее нет, а вертикальная есть. Все. И, соответственно,
ничего,
если...
Скоро
есть,
будет,
если
благодаря...
Горизонтальная коммуникация?
Телеграм.
Какой? Вот этот?
Геолокация, а также все
ну,
эти группы.
Ну, не знаю. Иран сбил Global Hawk. Иран сбил Global Hawk. Секунду, что это такое? Секунду, дайте-ка я посмотрю. Сейчас мы пока решаем нашего. Иран заявил, что сбил американский беспилотник Global Hawk. Ну, беспилотник, ну и бог с ним, господи. Сбил американский беспилотник. Или вы думаете, из-за этого может начаться война? Там с Ираном поинтереснее история с танкерами, насколько я понимаю, была. Да? Или что? Или это прямо очень серьезно?
Ну, нет, ну, сбитый, вот сейчас последнее сообщение с ленты. Тегеран не собирается развязывать войну, но полностью готов к любым боевым действиям в случае агрессии. Сбитый беспилотник США – это свидетельство полной боеготовности Ирана. Ну, это сами иранцы
так беспилотник, говорят. Беспилотник. Слушайте, беспилотник, он почему не так страшен, когда его сбивают? Потому что там нет пилота. Ну, то есть, если бы они убили американского гражданина, тут был бы скандал, совсем скандал. Ну, когда вот Турция сбила, например, наш самолет. Там и до войны недалеко сразу становится. А здесь беспилотник, поэтому я не знаю. А некоторые уже горизонтально договорились, всех похоронили, пишет Влани Поп. Премьер-министр Малайзии назвал политически мотивированным и необоснованным выводы международных следователей по MH17. Мы недовольны, потому что с самого начала это расследование стало политическим вопросом касательно того, как обвинить Россию в противозаконных действиях, заявил он журналистам. Видишь как?
Да, вот я тоже самое сейчас читаю.
А Боинг-то этот малайзийский, что самое интересное. То есть Малайзия недовольна. Ну и что?
Ничего.
Ну
не
и ничего,
знаю.
Это ничего не меняет. Так, ладно. Ну что, я не знаю. Как, что, прямая линия, все ясно? Или все-таки обсудим еще дополнительно? Я не знаю, мне кажется, все ясно. Ну, типа, мы смотрим, кто-то изображает, потому что в нем дух противоречия силен, что, типа, да не, мне это все не надо, но вот именно тот, кто больше всех изображает, тому это больше всего и надо. Ну, все. Ну, как-то так. Ну, так-то получается. Я не смотрю, а потом цитаты. Да?
А цитаты будут, и я надеюсь, что весь завтрашний... Выпуск, может быть, ну, не весь, но хотя половина будет построена на каких-нибудь новостях.
Сейчас все как все обсудят без нас, и все.
Яндекс начал.
7373948. Пожалуйста.
Юрий Николаевич.
Ну,
вот я посылаю Путину звонки, потому что на некоторые из вопросов только он может ответить. Вот в этот раз я такие надиктовал. Почему он не увольняет министров, не выполняющих его указы? Почему он помогает Асаду, а не помог Януковичу? Правда ли, что статистика по продолжительности жизни выросла только из-за того, что убрали детскую смертность? Кто, кроме него, мне на это ответит?
Я вам отвечу легко, а что тут не ответить? Ты запомнила вопросы,
да.
Юрий Николаевич, восхитительного? Да. Давай первый прям.
Почему он не увольняет министров, которые не исполняют его указы?
Потому что все министры одинаковые, и ты уволишь одних, придут другие и тоже ничего не будут исполнять. Дальше.
Нет, тогда следующий вопрос.
Дальше.
Зачем вы их даете,
нет, дальше.
Указы?
И не было этого вопроса. Дальше вопрос. Какой дальше был вопрос? А, нет, что-то там было такое интересное. Причем там было легко. Эх, что, надо было Юрию Николаевичу прям сразу отвечать на его вопросы. Причем такие легкие вопросы. Ну ладно, ладно. А, почему помогает Асаду, а не помог Янукович? Как не помог Януковичу? Да. Януковича вытащили с Украины. Если бы его не вытащили наши...
Сидеть ему сейчас.
Не сидеть, он был бы мертв.
Ну,
он был бы, прямо
взял бы
он прям был бы мертв.
Грех на душу.
Взяли бы и не постеснялись бы, потому что это не считалось бы грехом для этих людей. Они бы считали, что они убили противника. Все это нормально было бы. Ну, как вот Каддафи мертв,
угу.
Ну, так же примерно Янукович был бы мертв. Чуть более чем полностью. Поэтому чего?
Про смерть.
Правда ли, что рождаемость увеличилась за то, что убрали детскую смертность? А черт я знаю, вот это я не могу ответить. Ты знаешь, что что-нибудь такое?
Ну, нет, это только президент может ответить.
А мне кажется, и президент этого может не знать, потому что это, наверное, больше Скворцовый вопрос.
Очень многие пишут, что детскую смертность убрали из статистики.
Детскую смертность?
Да.
Я не знаю, я знаю, что у нас младенческая смертность гораздо сильно отличается от советской, например, или от имперской. Я знаю, что она измеряется в промилле, и я знаю, что сейчас она около там, 5 промилле. А в начале века она была 200, а в 60-е, по-моему, годы Советского Союза она была около 80.
На 1000 рождений 5
смертей, да.
Смертей,
и я знаю, что сейчас 200. Вытаскивают детей даже там меньше килограмма.
Ну, сейчас по стандартам все, что больше 500 грамм, должны реанимировать. А вот медицина уже продвинулась до того, что недавно в Штатах, вы знаете, 260-граммового...
Ну, это прям вообще, это супер, это очень круто. Но вот у нас вытаскивают, я слышал, ну, даже меньше килограмма, когда дети вытаскивают реально. То есть младенческая смертность гораздо ниже, чем в 20 веке.
Ну, это естественно.
Это естественно, потому что идет прогресс. Идет прогресс, да. Но, с другой стороны, ты же понимаешь, что мы сейчас поедем в какую-нибудь Африку, и там этого прогресса нет, и все.
Потому что у нас это же... тоже прогресс, он только в Москве, да и в крупных городах, а больше нигде. Ну, и где куда-нибудь ты поедешь, в Африку можно ездить.
Ты знаешь, я тут недавно общался с врачами насчет инсультов. Вот когда Быков приболел?
Да.
Ну, и все говорили, что инсульт, я общался. Говорят, что сейчас такие операции, вот, например, в Оренбурге, делают, которые раньше не делали. И инсультников прям-таки вытаскивают очень хорошо. И, кстати, говорят, на это сильно повлияло решение Скворцовой. Да.
Какое же решение?
А там был какой-то указ, я тебе сейчас его точно не процитирую. Вот, там разговор был о том, что инсультников надо, спасать, как это ни странно. Как это ни странно. И что с ними, их можно реабилитировать и так далее. И все это нужно делать в какие-то там часы после того, что произошло. То есть нужно вести, спасать и так далее. У меня один друг мой, он примерно моего возраста, он так получилось, пережил инсульт. Перетрудился парень? Молодой. Перетрудился, да, он пережил инсульт. Где-то на третий день он уже разговаривал, он уже ходил и все дела. Хотя его увозили в скорой, все, ему оказывали помощь. Раньше такого не было, Настя. Раньше инсультники выглядели очень и очень плохо. Потому что технологии идут вперед. И даже, вот вы думаете, что только в Москве, да нет, даже в таких далеких городах, как Оренбург. Вот этот парень, мой друг, он в Оренбурге живет. Там и лечили, никуда не возили, ничего такого. Вот. Исключили детскую смертность до 1 года, и за счет этого выросла средняя продолжительность жизни в России, пишет Антон. Может быть, может быть. Может быть. Вполне, не знаю. Вот не могу вам ответить на этот вопрос. Это вопрос к Скворцовой? Ну, вы, естественно, задаете этот вопрос сразу президенту. А президент обратится к Скворцовой, а Скворцова ему ответит. И тут же вы получите ответ на него. Так, ладно. Дальше что? Дальше там что-то будет. Мы будем в 12 следить за прямой линией. Что там? До свидания.
Да,
и да пребудет с вами сила.